Привет, друзья. Мы на канале «Доктор Путин. Жизнь короткая, диалект врача для понимания». Трудим, поэтому мы будем говорить о медицине простым языком. В стриме «Второе мнение» начинаем со щелчков. Интервальное голодание, аутоиммунный протокол, кето-диета. Про них поговорим, постараемся дать ответ на вопросы из телеги ВК. Первый. Такое. И чтобы похудеть, что нужно съесть такое? К нашему с вами большому огорчению, канал не является руководством по диагностике и лечению. Если есть проблемы, то следует быстро искать помощь у профильного специалиста. Подписывайтесь на канал, делитесь в соцсетях, и речь идет о классных врачах. Также можно поддержать наш стрим донатом. Донат приятен даже пернатым. Усаживайтесь поудобнее, берите чаек. Поговорим про средиземноморского питания, стиёк. А так как у меня в комментариях его фанаты устраивают тверк, разберем, доктор ли вообще этот ваш доктор тверк. Ведь настоящий разговор будет не скучен, но долг у нас в гостях Бурлаков Александр, врач-диетолог. Короче, старший образовательного центра дополнительного профессионального образования в области медицины и клинической культуры «Боди Коуч». Проведите о нас заботы Толику, подпишитесь на наши соцсети в описании к ролику. Александр, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели.
В дальнейшем мы будем разговаривать на «ты», так что вы нас не переживайте. Я говорю, просто волнуюсь. Итак, первый вопрос, Александр, который я хочу тебе задать. Как проводятся исследования в области питания? В чем проблема таких исследований?
Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что если мы, в принципе, посмотрим на клинические исследования, мы их можем условно разделить на два типа. Я, естественно, буду таким несколько более простым языком это объяснять, потому что не у всех слушателей, возможно, есть навыки интерпретации исследований и не все знакомы с медицинской статистикой. Так вот, их можно разделить на два типа. Это экспериментальные исследования и это наблюдательные исследования, или их называют обсервационные исследования. Вот я приведу пример из области питания. Пример обсервационного исследования. Мы приезжаем куда-нибудь, в какую-нибудь деревню, условно, наблюдаем за ее жителями, ну, на протяжении, например, 10 лет, и изучаем взаимосвязь между потреблением овощей и массой тела. То есть мы не даем никаких рекомендаций, мы не рекомендуем какой-то стиль питания, мы лишь только наблюдаем, делаем какие-то контрольные замеры, то есть оцениваем, например, по опросникам, сколько люди потребляют овощей, там, фруктов, другие факторы питания, и делаем какие-то контрольные замеры, например, индексы массы тела. Это вот так называемое обсервационно-наблюдательное исследование. В чем минус такого исследования? Минус состоит в том, что мы не всегда можем учесть все факторы, которые могут повлиять на итоговый результат. То есть, например, даже если мы в ходе такого исследования определяем, что те, кто потребляли больше овощей, у них индекс массы тела был меньше. Это интересная корреляция, но мы не можем прям точно сказать, что именно овощи привели к снижению массы тела. Потому что, возможно, эти люди потребляют больше там цельных злаков, возможно, они более физически активны, возможно, они потребляют меньше спиртных напитков. То есть множество, может быть, факторов, которые могут на это повлиять. Конечно же, исследователи пытаются...
Подписаны на ваш канал, например. Поэтому едят больше овощей, и поэтому имеют более низкую массу тела.
Да, да.
Такая корреляция, не есть каузация, правильно?
Конечно, конечно. И второй тип исследования – это так называемые рандомизируемые контролируемые исследования. То есть когда мы, например, сравниваем, берем одну диету, ее назначаем одной группе людей, а у нас есть другая группа людей с другой диетой, и третья контрольная группа. И мы пытаемся подобрать одинаковых людей, наблюдаем за ними, там, например, 3 месяца, и оцениваем, кто из них, например, больше похудел. Ну, я так, естественно, так условно описал. Не всегда получается у нас произвести вот такой тип исследования в области питания, потому что мы, например, не можем сравнить яблоко или грушу, потому что у нас является золотым стандартом именно плацебо-контролируемые исследования. Если мы человеку дадим одному яблоко, другому таблетку, он поймет, что это не яблоко, и это уже будет вмешивающийся фактор. Вот, поэтому основной массив...
Имитацию яблока. То есть мы даем
яблоко, пластиковое.
Яблоко, так, что, чтобы человек еще и не понял, что это яблоко.
Да, 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 совершенно верно.
Человек не экспериментатор.
Вот, а по этой причине большой массив исследований в области питания, он именно из обсервационных исследований. Соответственно, эти исследования, они напрямую не доказывают причинно-следственную связь. Тем не менее, да, мы их можем объединять, так называемый синтез данных делать, или еще по-другому называется мета-анализ, и получать те или иные выводы. И получается, что в итоге те национальные рекомендации по питанию, которые мы имеем в разных странах, они базируются в основном на вот таких крупных обсервационных исследованиях и, безусловно, на рандомизируемых, контролируемых исследованиях, если, конечно же, это возможно вообще в принципе, провести. Вот, и, естественно, очень большая вот проблема состоит в том, что, точнее, это даже не проблема, это правильное направление, что сейчас исследования в области питания, они немножко отходят от изучения конкретного продукта. Вот очень часто задают вопрос, полезен ли данный продукт или он, возможно, вреден. Но питание человека – это не питание лишь одним продуктом, это набор пищевых привычек, это разнообразная пищевая корзина и ряд других факторов, огромное количество. Поэтому изучать, например, как именно влияет яблоко на риск сердечно-сосудистых заболеваний, наверное, будет не самая лучшая стратегия, потому что лучше изучить, как в целом, допустим, растительная пища будет влиять на сердечно-сосудистые события. Вот. И в основном сейчас, конечно же, движение идет в этом направлении. Многие почему-то думают...
Правильно я уточню, что если мы видим какую-то журнальную статью, в которой написано, что яблоко или сельдерей, что-то такое прямо, ну, избавляет нас от каких-то прям конкретных заболеваний, это просто, ну, журналисты пытаются заработать денег, потому что таких исследований просто нет, они не опираются ни на какую базу, и это просто сидит человек с богатой фантазией и думает, какой бы сейчас мне еще, какую еще корзину топ-продуктов мне написать, чтобы чуть-чуть попала статья.
Да, когда мы видим такие данные, и у нас, конечно, должно максимально сработать в этот момент критическое мышление, потому что, опять же, мы должны помнить, да, что мы не питаемся только лишь исключительно этим продуктом. И даже если, например, будет какая-то публикация, она будет действительно с хорошим дизайном, и в ней будет сказано, что какой-нибудь там маниок, например, да, крупа, там, улучшает наше здоровье каким-то образом, но у нас это не продается, не следует как бы, да, пытаться потратить все финансовые ресурсы, чтобы купить эту крупу. Вот, потому что мы должны проанализировать, что же такого в этой крупе, возможно, там пищевых волокон больше и так далее, и уже вот это интегрировать. То есть, значит, мы повышаем долю, например, пищевых волокон в рационе. И вот объединяя вот такие данные, составляются национальные рекомендации по питанию для разных стран, которые являются вот основой для, в целом, рекомендаций по питанию для населения той или иной страны.
Я сейчас обязательно поспрашиваю про национальные рекомендации. Я бы еще хотел несколько вопросов происследовать. Правильно понимать, что вообще довольно сложно сделать какое-то исследование какого-то продукта или стиля питания, потому что это надо заставить людей питаться довольно однообразно в течение очень длительного периода времени. Я могу представить себе это только в тюрьме, такие исследования проводить, когда у тебя есть какая-то группа людей, вот, довольно, ну, там, однородные. Ты каким-то определенным образом кормишь, и тогда ты создаешь вот эти рекомендации. И, собственно, поэтому все заключения медицинской науки, мне кажется, они такие довольно осторожные. Мы говорим там, ну вот нам кажется, что вот это вот так. Скорее всего, объем данных, объем исследований говорит о том, что вот то-то или то-то. А люди всякие шарлатаны, они говорят, нет, вот это точно, этот продукт спасает жизнь. То есть вот эта вот категоричность, она говорит как раз об отсутствии научного подхода. Наверное, вот так. Мы можем...
Да, безусловно, так. Например, если мы посмотрим на исследование низкоуглеводных диет, мы еще, конечно, затронем эту тему, то там очень высокий уровень отсева. То есть участники не могут на длительном периоде соблюдать данную диету. То есть часто они просто выбывают из исследования. И хотя там продолжительность исследования не такая же большая, там бывает буквально год, то есть и многие участники даже не могут придерживаться данного стиля питания год. А что говорить, например, о таком промежутке, как 10, 20, там, 30 лет и так далее. Поэтому, конечно же, да, вот есть вот эта проблема. Плюс еще проблема, конечно же, есть рафинированных условий. То есть если мы там видим, что какая-то диета, она имеет какие-то преимущества, ну, если мы говорим сейчас не о здоровых стилях питания, а, например, там, опять же, там, низкоуглеводная диета, нужно понимать, что часто, да, вот действительно проблема исследований – это вот такие достаточно рафинированные условия, то есть участники строго соблюдают вот эти рекомендации, нет шага, нет ни вправо, ни влево. В реальной жизни, конечно же, есть различные ситуации, когда человек может отступать от данной диеты, и все может быть, конечно же, это влиять на итоговый результат. Поэтому полностью перекладывать, опять же, эти данные мы не всегда можем. Это тоже есть такая, да, проблема в исследовании области питания, безусловно.
Ну, давайте тогда вернемся к рекомендациям разных стран. Можно ли ориентироваться на рекомендации других стран? Так как у нас нет совсем хорошей рекомендации, я обычно своим пациентам даю канадские рекомендации, потому что у них примерно схожие климатические условия. Вот что вы расскажете? Я знаю, что есть классные там бразильские рекомендации питания, но при этом там многих продуктов, которые используют бразильцы, просто не существует.
Да, действительно, вот у нас в России, я бы сказал так, нет... здравых рекомендаций по питанию, потому что были различные попытки, но они не совсем выглядят адекватно. Если мы возьмем опыт других стран, то действительно там в Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Австралии, в Канаде и в ряде других стран, даже африканских стран, есть национальные рекомендации по питанию. И что примечательного, действительно, в идеале мы должны выбирать, если будем ориентироваться на рекомендации, которые были основаны на похожих климатических условиях, это, например, канадские рекомендации по питанию, вот как раз вы упомянули по поводу бразильских рекомендаций, они достаточно красочные. То есть в чем преимущество бразильских рекомендаций по питанию? Они представили не только рацион в виде тарелки, а в виде отдельных приемов пищи и примеров этих приемов пищи. Но ввиду того, что там очень сильный акцент именно на растительных белках, у нас культура потребления бобовых и растительных источников белка не так сильно развита. Это, кстати, тоже один из минусов, на самом деле, надо развивать. Вот. Но и есть и продукты, которые у нас нет ввиду того, что климат у нас значительно отличается. Они там более теплые, если так мы можем обозначить. Например, если мы возьмем какие-нибудь рекомендации Японии, они могут нам показаться вообще достаточно сложными, странными, начиная от визуализации, там такая перевернутая пирамида, или Китая, где в виде вигвама это все представлено. Также есть продукты, которые не присутствуют в нашем регионе, либо присутствуют в ограниченном количестве. Поэтому, наверное, самое оптимальное будет ориентироваться на национальные рекомендации там, Великобритании, Канады, ну и можно, конечно, в расчет взять Соединенные Штаты Америки. Они более похожи по нашему типу питания, потому что национальные рекомендации в идеале должны учитывать культуральные особенности питания, они всегда присутствуют, и здоровый рацион, грамотно выстроенный рацион должен учитывать культуральные особенности питания. Он не должен быть в этом плане радикален. Бывают еще различные религиозные особенности питания, они также должны отображаться, потому что есть разные религии, которые подразумевают какие-то либо исключения каких-то групп продуктов, либо какого-то определенного продукта, и в национальных рекомендациях это также должно отображаться. То есть мы в этом плане не должны никого ущемлять. Плюс должны, конечно же, сообщаться различные индивидуальные особенности питания, то есть имеется в виду особенности питания для детского населения, например, для беременных и кормящих, и для людей, например, пожилого возраста, потому что там есть определенные отличительные особенности. Ну, банально, вот если мы возьмем там, детям там, до 1 года, не рекомендуется мед из-за того, что там ботулотоксин, который содержится, да, может быть для них опасен. Или, например, для беременных то, что... Да, да. И для беременных то, что им не рекомендуется там, непастеризованные там, сыры, например, сырая рыба из-за риска там, инфекции и так далее. Или то, что нужно ограничить потребление, например, кофеина беременным чуть больше, чем обычным взрослым. Если обычным взрослым-то до 400 миллиграмм там, в сутки, а то беременным, ну, в среднем, по миру колебаются рекомендации там 150-200. Вот. Естественно, реакция может быть и на более меньшей дозировке кофеина. Здесь индивидуальные особенности нужно тоже учитывать. То есть все вот это должно учитываться, поэтому мы должны ориентироваться да, на те климатические условия, которые нам будут похожи, и на похожий стиль питания. Вот у нас примерно плюс-минус совпадает вот, Англия, Канада, ну, чуть меньше там Соединенные Штаты Америки.
А все-таки, как должны выглядеть наши национальные рекомендации по питанию? Вот, что бы вы в них посоветовали включить? И почему они у нас еще пока их почему-то нет?
Почему нет? На самом деле, это очень интересный вопрос. Я тут даже затрудняюсь ответить. Были различные попытки, но они как-то не увенчались сильным успехом. Возможно, нет какой-то твердой научной базы для того, чтобы их можно было как-то спланировать. Либо, может быть, возможно, нет желания. Значит, первое, что они должны включать, они должны принимать во внимание потребности разных возрастных групп, пола, физической активности и других факторов, которые могут повлиять на потребление пищи. То есть следующее, должны быть рекомендованы количество и пищевые группы для каждой возрастной группы. Речь не идет о том, что вот вам должна быть вот такая стандартизированная там, калорийность рациона, и вы должны питаться. Нет, должны быть представлены примерные диапазоны. То есть, например, там, сколько потреблять порций овощей и фруктов в день, сколько потреблять порций цельных злаков, сколько потреблять там, порции рыбы и так далее, сколько сладостей допустимо. Также должны быть характеристики по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и других питательных веществ для того, чтобы у людей было представление о том, что все основные питательные вещества, под питательными веществами в данном случае я понимаю не макронутриенты, белки, жиры, углеводы, а витамины, минералы, антиоксиданты, полифенолы и другие, там, например, фотохимические соединения, то есть все вот те органические соединения, которые содержатся в пищу. И чтобы люди брали во внимание, что все эти основные вещества мы должны получать в первую очередь из пищи, а не из биологических добавок, как многие думают, потому что мы не сможем разработать супероптимальный набор пищевых добавок, который бы учитывал помимо витаминов, минералов, там, антиоксидантов, другие соединения, которые содержатся в пище. Просто это будет, ну, на самом деле невозможно. Далее, должны быть какие-то рекомендации по ограничению и сокращению потребления определенных продуктов, либо пищевых компонентов, наверное, будет более точно сказано. Это, например, снижение потребления соли, натрия. Ну, можно взять опыт зарубежных коллег, там, рекомендации Всемирной организации здравоохранения до 5 грамм натрия хлорида в сутки, это примерно 1 чайная ложечка. По снижению потребления сахара и добавленного сахара. Вот, также там до 10%, либо до 5%, чтобы получить какие-то дополнительные преимущества. То есть, опять же, здесь не с целью запугать, что соль – это зло, сахар – это зло, чтобы у людей было понимание, что мы должны просто сокращать потребление и быть более избирательны и обращать большее внимание, когда мы организуем свою пищевую корзину. Чтобы люди обращали внимание на те же пищевые этикетки, чтобы у них было понимание, да, что у нас есть продукты, которые в большей степени были обработаны промышленным образом и в меньшей степени. И вот мы должны отдавать приоритет цельной пище, а меньший приоритет мы должны отдавать вот готовым там, кулинарным изделиям и прочим, потому что в готовых кулинарных изделиях мы не можем проконтролировать вот эти факторы, то есть количество добавленного сахара, натрия, жиров и так далее. Возможно, должны не включать рекомендации по питанию людей с определенным состоянием здоровья. То есть, если есть какие-то факторы риска, по тем или иным хроническим заболеваниям, чтобы люди понимали, на что нужно обратить внимание. То есть в целом, да, если мы говорим вот о таких факторах риска, как сердечно-сосудистые заболевания, чтобы люди обратили внимание на долю потребления насыщенных жиров, чтобы они, опять же, не боялись жиров пищи и не обязательно делали акцент на каких-то супер обезжиренных, например, там, молочных продуктах, но понимали, что долю там, жиров в рационе, долю насыщенных жиров нам нужно, конечно же, контролировать, и если мы их потребляем чрезмерно, то сокращать. И, конечно же, рекомендации по приготовлению пищи, по хранению пищи, они также бы были бы очень кстати, чтобы человек мог понимать, каким образом можно сохранить ту питательную ценность, которая содержится в еде.
Ну, как-то Александр, у меня в комментариях уже спрашивают, ну, во-первых, я вроде починил звук, напишите, починился он или нет. Во-вторых, в комментариях спрашивают по поводу столов, номерных столов. До сих пор какие-то врачи используют, рекомендуют при диабете, вот, например, используют стол номер 9. Нет, не используют давно уже никакие столы. Мы раз от раза об этом говорим уже с 2003 года, они даже в России отменены. Вот, 100 лет в обед этим столом по Пепзнеру. Вот. Никаких, и в основном про стиль питания, который рекомендуется, мы поговорим чуть попозже. Я хочу сказать маленькая реклама, что курение, высокое давление, холестерин, глюкоза и хроническое воспаление приводит к раннему развитию изменений в сосудах и сердце. Вопреки распространенным убеждениям, они никак себя не проявляют. При высоком давлении голова не болит, холестерин не чешется, бляшки в сосудах ничего никак себя не проявляют до трагического момента. Эти события можно легко предотвратить, если своевременно обратиться к врачу, выявить фактор риска, получить рекомендации по изменению образа жизни, по необходимости, ну, врач назначит терапию. Мы даем рекомендации по скринингам заболеваний других органов систем. В наши непростые времена доступна функция получения второго мнения онлайн по поводу состояния здоровья сердечно-сосудистой системы. Можно позвонить и записаться по ссылочке в описании к ролику. А теперь я, в общем, перейду. Вот Андрей, а кето? Спрашивает Андрей. И еще люди спрашивают про кето. И давайте уже проговорим про кето. В последнее время, я не знаю, что происходит, почему-то очень много спрашивают про кето-диету, очень много спрашивают про доктора Берга. И я вот предлагаю вам прям, Александр, сначала сказать, что вы думаете, потом я скажу, что я думаю, потом вы скажете, что вы вообще окончательно думаете по всему этому поводу. Да.
В целом, если мы говорим о кето-диете, то изначально точка приложения данной диеты разрабатывалась для людей с лекарственно-устойчивыми формами эпилепсии, то есть с рефрактерной эпилепсией так называемой. То есть это эпилепсия, где частоту приступов не удается контролировать при помощи фармакологических препаратов. Вот. Вообще скажу сразу, что изначально пытались лечить этих пациентов вообще голоданием, потому что при голодании тоже образуется достаточно высокое количество кетоновых тел, там гидроксиметилбутират. Механизм вообще до конца не понятен, как это вообще влияет на частоту приступов. Возможно, предполагают, что вот эти кетоновые тела, они влияют на активность нейронов и там снижают вот эти вот очаги, которые вызывают эпилепсию. Хотя, на самом деле, опять же, еще раз повторюсь, никто точно не знает, как это работает. Так вот, что вообще подразумевает кето-диета? Это чаще всего потребление углеводов менее 50 граммов в день для того, чтобы как раз войти в состояние кетоза, когда уровень кетоновых тел будет в крови возрастать. Для этого делается акцент на жиры, и потребление белка, оно умеренно, либо может быть там снижаться. Проблема состоит в том, что одной стандартизированной кето-диеты на самом деле нет. И есть огромное количество различных авторских модификаций. То есть вот нет такого, что у нас есть какой-нибудь документ, где прописано, вот кето-диета должна выглядеть вот так. В связи с этим некоторые, например, исключают овощи и фрукты из рациона, кто-то разрешает какие-то овощи и фрукты, где-то можно только листовые овощи, там, но нельзя, например, различные там, красные там, овощи, либо еще другого какого-то цвета. В связи с этим, какие у нас есть потенциальные ловушки и потенциальные риски при использовании кето-диеты? Здесь, если мы обратимся к клиническим исследованиям, возникает проблема, потому что мало исследований кето-диеты у взрослых. В основном вот эти потенциальные риски, которые мы знаем, они получены в исследовании кето-диеты у детей с рефрактерной эпилепсией. Безусловно, мы не можем 100% гарантировать и знать, что эти же риски возникнут у взрослого человека. Но, тем не менее, отдельные исследования все-таки по взрослым есть. И что же они показывают? Это повышается частота запоров. Это, конечно же, возникает просто вот такая симптоматика, как усталость, головные боли, снижение работоспособности. Ну, как правило, это не особо людей беспокоит. Ну, как они говорят, можно перетерпеть. Также это дефициты питательных веществ, потому что, еще раз повторюсь, стандартизированной какие-то диеты нету. Кто-то ограничивает какие-то пищевые группы, кто-то нет, поэтому это, конечно же, возрастает риск дефицита некоторых витаминов, минералов, ввиду того, что мы сокращаем углеводистую часть очень сильно, значит, мы сокращаем долю цельнозерновых продуктов. Тем самым это дефицитом витаминов группы В, железа, магния, цинка, пищевых волокон. И меньшее количество пищевых волокон, опять же, как это будет повышать риск того же там колоректального рака, либо диабета в дальнейшем, либо сердечно-сосудистых заболеваний, мы тоже не можем 100% знать, потому что может и будет повышать. Возможно, риски сердечно-сосудистых заболеваний, потому что доля насыщенных жиров, она, как правило, достаточно высокая. и как же, да, у отдельного человека это будет вызывать риск совместно с другими факторами, точно гарантировать мы не можем, что это будет безопасно.
Можно я попал пару копеек про сердечно-сосудистые заболевания, потому что это, может, моя боль немножко. Вот, например, Red Bull спрашивает у меня, а если человек себя чувствует отлично? Ну, в принципе, отличное самочувствие, некоторые запрещенные вещества тоже, как ковролин, вызывают отличное самочувствие, это вообще не аргумент. Я хочу просто вот что сказать, что большие исследования, там категорических нет заявлений, но большое исследование, например, АРИК, да, которое вы имеете в виду, например, Александр, оно показало по обратную зависимость количества углеводов в пище. То есть, когда их больше, больше 70% смертности повышается, и когда их меньше 40%, тоже смертность там повышается. То есть, оптимальное количество углеводов от калорийности где-то порядка 55%. Недавно вышло, вот в Телеграм-канале у меня будет ссылочка в описании, вышло большое исследование, которое показывает, что риск инсульта, инфаркта увеличивается почти в два раза. Там тоже нет категорических заявлений. Я еще раз повторяю, категорические заявления может себе позволить только какой-нибудь шарлатан, потому что он его ничего не ограничивает. Он может говорить вообще все, что угодно, любую. Там аккуратно говорят, что вот да, исследования говорят, что частота поперечных приступов в два раза увеличивается у людей, которые придерживаются кето и кето-подобных диет. Поэтому вот еще что еще можно сказать по поводу там сердечно-сосудистых рисков. Уровень липопротеидов низкой плотности, так называемого хорошего холестерина. Что делает доктор Берг? Он говорит, ну, во-первых, он говорит, что ссылается на исследование. Одно исследование из 100-500 исследований говорит, что повышается липопротеид низкой плотности, одно говорит, что не повышается или понижается. Он только на него ссылается, все остальные исследования он игнорирует, вот, которые говорят. Так вот, да, повышается. Все исследования большие говорят, уровень плохого холестерина повышается. Тогда он говорит, ну, следующий какой механизм? Да вообще этот холестерин ничего не влияет, там другие факторы, там воспаление, эти помидоры, злаковые, вот они там поддерживают воспаление, вот они. Ну, то есть вот такая, постоянно мы находимся, у нас всегда есть ответ. В любом, если мы не ограничены какими-то научными знаниями, если мы можем позволить себе любую мысль, мы так и делаем. Простите, это была короткое вступление, продолжайте.
Да, кстати, вот на самом деле, касаемо рисков, мы не можем говорить, что 100% у человека, допустим, возникнет какое-то сердечно-сосудистое событие, но если у нас есть такая вероятность, зачем вообще, в принципе, повышать это? У нас и так много факторов, которые могут повысить сердечно-сосудистый риск. Вот, помимо этого, мочекаменная болезнь. Здесь, конечно же, есть вопросы по поводу мочекаменной болезни, но, тем не менее, некоторые данные нам показывают, что может повышаться риск, особенно если есть предрасположенность. Также у кета большая группа противопоказаний. Это, конечно же, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, пациенты с расстройством пищевого поведения, беременные дети. Вот, кстати, да, забавно то, что группа противопоказаний дети, а чаще всего изучается как раз-таки на детской популяции с рефрактерной эпилепсией. Касаемо расстройства пищевого поведения, я отдельно здесь чуть-чуть остановлюсь, потому что мы не знаем, как ограничительная диета скажется на пищевом поведении. Расстройство пищевого поведения – это у нас группа заболеваний, с достаточно серьезными осложнениями, которые могут быть. Это не просто, что человек, знаете, себя как-то грустно чувствует, когда он там что-то не съел. Нет. Например, у людей с анорексией повышается риск суицида. Например, у людей с булимией высокий риск электролитных расстройств или там разрыва пищевода, если они часто вызывают рвоту и так далее. То есть эти состояния достаточно серьезные, лечением которых занимается врач-психиатр, психотерапевт. И есть данные о том, что вот ограничительные диеты могут повышать этот риск. Опять же, 100% мы не скажем, что вот если вы будете следовать какие-то диете, у вас будет расстройство питания либо приема пищи. Но, тем не менее, такой риск есть. Если мы говорим про именно какие-то диеты, ее точка приложения при эпилепсии, то вот недавно, кстати, вышло новое рандомизированное контролируемое исследование, но там не совсем какие-то диеты, там это была модифицированная диета Аткинса. Это, если так можно назвать, комбинация диеты Аткинса, классической и кетогенной диеты, чтобы сделать вот кетогенную диету именно менее ограничительной. Главное отличие оно заключается в том, что там нет ограничений по белкам, поощряется потребление овощей и там отказываются от подсчетов еды, да, там какой-то строгой калорийности. Но контролируются только углеводы. То есть там главное правило 15-20 граммов углеводов в день. И вот это исследование показало, там выборка не сильно большая, там 160 пациентов, 80 взрослых было, 80 подростков. Но главная еще интересная особенность, что эти люди были также на медикаментозной терапии. То есть не просто модифицированная диета Аткинса. Да, частота приступов снизилась на 26% в группе, которая вот диета плюс препараты. Что интересно, вот даже здесь мы берем это исследование, то есть у людей, казалось бы, есть такая неврологическая патология. У них должна быть высокая мотивация соблюдать данную диету, если действительно это уменьшит количество приступов. Но даже тут 33% участников не завершили исследование за плохой переносимости диеты. То есть они выбыли из участия, да. Это, конечно же, не первое исследование касаемо рефрактерной эпилепсии. Есть у нас Кохреновский обзор кетогенной диеты, по-моему, за 2018 год, которые подтверждают эффективность данной диеты, но там доказательства средней мощности и низкой мощности. Вот. И то, там тоже есть много вопросов, потому что, вот опять же, как у нас будет сердечно-сосудистый риск у этих детей на данной терапии и так далее. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать однозначный вывод, можем ли мы использовать вот кетогенную диету как точку приложения для лечения рефрактерной эпилепсии. Если мы говорим о коррекции массы тела, там, лечении других заболеваний, то там, мне кажется, все достаточно очевидно, мы не должны ее использовать.
Почему так они не должны? Потому что все для людей, ну, хорошо, при эпилепсии не совсем понятно, при остальных. Давайте я просто вот еще объясню. Во-первых, доктор Перк не доктор. Он хиропрактик в Америке, это у нас человек с медицинским образованием, может там пойти и стать мануальным терапевтом. В Америке это другое образование, ты хочешь в колледж хиропрактиков, а это альтернативная медицина на самом деле. Есть люди, у которых есть запрос на эту альтернативную медицину, они ходят к этим специалистам, этих специалистов довольно много в Америке, но это не классическое медицинское образование, оно не подразумевает изучение пациента. Там таких людей не допускают к настоящим реальным больным, они занимаются вот коррекцией там спины и считают, что все проблемы позвоночника вот решают эти проблемы. И вот человек нанял, я думаю, что он нанял какое-то количество редакторов, которые читают книжки вот этой по альтернативной медицине по поводу того, что там злаковый враг номер один, глютен номер один, там враг вот этот кето-диета, интервальное голодание, аутофагия. То есть все собирают, его редакторы собирают всю эту информацию, дает он короткий вывод, он готовится и снимает эти свои ролики, где он на таблице, манипулируя фактами, в псевдонаучном ключе объясняет все остальные, все какие-то истории, которые происходят с человеком, внутри человека. Вот мне кажется, что так это происходит для людей. Вот как нам стало понятно, доктор объяснил, вот эти все врачи ничего не знают, а доктор Берг нам все как бы подсказал. Вот мне кажется, что так это происходит.
Да, на самом деле, потому что мне тоже часто нападают сторонники доктора Берга. Здесь еще какой момент. Это классический черри-пикинг, так называемый сбор вишен. То есть, когда человек или его команда, потому что я там точно не знаю, мне кажется, его команда занимается выбором определенных исследований, которые доказывают только его точку зрения. То есть, вот у нас есть, допустим, не знаю, там, я так условную цифру назову, 100, допустим, исследований на эту тему, 5, которые подтверждают его точку зрения, все остальные 95 просто игнорируются. Это вот называется черри-пикинг. Это на самом деле очень частый такой прием, который используют в альтернативной медицине для того, чтобы доказать свою правоту. Это не, даже если мы не берем в разрез того, какой там дизайн исследования, какая там мощность исследования, есть ли там клинически значимый эффект или статистически значимый эффект, там тоже много вопросов. А почему так много сторонников? Потому что кето-диета, как и любая другая диета, в основе которой будет лежать снижение энергоемкости рациона, калорийности рациона, она будет приводить к снижению массы тела. А снижение массы тела всегда улучшает течение там основного заболевания. То есть без разницы, на самом деле, вот если именно в этом разрезе взять, какая будет диета. Даже самая, может быть, еще более плохая, например, карнивор, где только мясо. Если она будет приводить к снижению массы тела, это будет улучшать течение основного заболевания.
И улучшать вот самочувствие, прям... улучшать течение основного заболевания, и, конечно, возникает огромный кредит доверия. Ну вот человек же сказал, все получилось, значит, и все остальное, что он говорит, тоже является правдой. Если он мне пообещал снижение веса, и снижение веса произошло, до этого я долго мучилась. Да, наверное.
Это вот, кстати, очень забавный пример был, как мне как-то в комментариях доказывали, что кето-диета помогла при дисплазии тазобедренных суставов у ребенка. То есть, казалось бы, вообще при чем здесь кето-диета? Но дело в том, что легкая степень дисплазии, она 80% детей может просто вот проходить. То есть, нормально формируется вертлужная впадина вокруг сферической головки вот тазобедренной кости. И кето-диета здесь вообще ни при чем. То есть, здесь после не значит следствие. Это классический, на самом деле, пример. Но вот таким образом, конечно же, сторонники кето-диеты будут ее продвигать дальше. И доктора Берга в том числе.
Да, ну, я так прочитал, что он еще и антивакцинатор, это для меня там отдельный триггер. У нас есть большое количество людей, которые не верят вакцинам, считают, что вакцины, что врачи специально там, они получают образование для того, чтобы ну, количество убивать детей при помощи вакцины. Ну, сторонники этой теории там, заражают при помощи вакцин детей аутизмом и всего остального. Ну, даже как-то я не знаю, как это комментировать. То есть, вот как можно рассказать про вакцинацию, потому что если ты либо веришь в теории заговора, либо не веришь. Это уже такая особенность психики, наверное, да?
Да, как любит говорить апофения Панчин. Приводит он пример как раз-таки тоже такой часто.
Да, давайте поговорим про кето-диеты. Мы еще можем что сказать? Вообще, как кето-диета? Есть какие-то исследования сравнения кето-диеты и обычного рациона питания именно в плане снижения веса?
Конечно, такие исследования есть, и они в чем интересны? Они интересны в том, что на начальных сроках, когда сравнивают, например, обычную там, здоровую диету, ну, под здоровой диетой подразумеваются не такие ограничения там, углеводов, с кето-диетой показывают, что кето-диета на начальном этапе дает больший отвес массы тела, то есть интенсивность снижения массы тела чуть более выражена. И это как бы на самом деле ничего удивительного нет, потому что у нас есть, да, гликоген, у нас есть жидкость, жидкостный компонент нашей массы тела, и чуть больше мы его теряем на кето-диете на начальных сроках. Но чем дольше период соблюдения, тем эта разница стирается. Получается, что по итогу никаких преимуществ для снижения массы тела кето-диета не несет. То есть человек также снижает массу тела, как на обычно сбалансированной диете, да, на кето-диете чуть быстрее происходит на начальном этапе.
И опять же... Говорят, что лучше переносится кето-диета, что когда ешь углеводы, есть постоянно хочется, а на кето-диете не хочется. Есть такой эффект? Он реальный или нет?
Там на самом деле даже у них есть несколько теорий, почему это возникает, но они не были подтверждены в клинических исследованиях. И опять же, вот если мы возвращаемся к исследованию, которое даже сегодня говорил про модифицированную диету Аткинса, 33% участников с эпилепсией, они не стали держать эту диету. Хотя у них должна быть очень высокая мотивация. Поэтому я сомневаюсь, что какие-то диеты будут переноситься легче. Можно себя, конечно, в этом просто убедить, но статистика показывает несколько другой результат. То, что как раз-таки переносимость, она низкая.
Ну, считать, что мы перемываем кости к доктору Бергу, потому что, ну, наверное, просто завидуем его популярности. Здесь мы, наверное, людей, которые так считают, мы переубедить не сможем. Давайте дальше поговорим про другие типы питания, интервальное голодание и аутофагию. Что про них скажете?
Да, это тоже сейчас очень популярно. Наверное, вот если мы берем интервальное голодание, среди модных диет, наверное, самое менее рискованное, что можно делать. Хотя, как бы, я не совсем приветствую, но так как мы не высказываем, да, оценочное субъективное мнение, сейчас я чуть более подробно поясню. Что же такое интервальное или периодическое голодание? Это когда разрешается есть только в течение нескольких часов в день. Самая классическая популярная схема – это 8-16. То есть 16 часов у нас голода, а 8 часов – это у нас окно, когда мы можем принимать пищу. По сути, если так, конечно, немножко пошутить, мы все на интервальном голодании, потому что когда мы ложимся спать, мы не едим. Вот. Но сторонники интервального голодания говорят, что это не подходит, потому что должно быть там минимум 12 часов. Вот. Ну, поэтому, если кто-то спит больше 12 часов, получается, он тоже на интервальном голодании. Вот. Какие у нас есть ловушки при периодическом голодании? Это, конечно же, усиление привязанности к пище, то есть усиленная фиксация к приемам пищи. Она может приводить к перееданию в том числе. Помимо переедания, конечно, это может усиливать расстройство пищевого поведения, а именно приступообразного переедания. Тоже есть такая форма расстройства пищевого поведения, и как это отразится на конкретном человеке, мы точно не знаем. Ну и, конечно же, есть противопоказания, это, например, там, сахарный диабет первого типа, это не будет явно рекомендоваться. Использование лекарств, которые, например, там, требуют приема пищи, там, допустим, какое-то лекарство, которое нужно выпить после приема пищи. Конечно же, детям, беременным и кормящим это будет не рекомендоваться. Что очень самое интересное, что часто интервальное голодание связывают с таким цитологическим процессом, который происходит у нас в клетке, который называется аутофагия. На самом деле, если мы рассмотрим этот процесс, есть такой даже журнал, кстати, научный, называется «Аутофагия». И там есть статья, где прослеживается происхождение этого термина. Этот термин использовался давно, еще до популярности социальных сетей, а именно корни идут аж 1859 году. И есть такой бельгийский цитолог Де Дюф, который как раз-таки является первооткрывателем лизосом. И он проводил первые эксперименты, которые предоставили нам биохимические доказательства участия лизосома в процессе аутофагии. Но более популярная фамилия – это, конечно же, японского ученого, Нобелевского лауреата, это Исиной Асуми, который в 1992 году, доказал, что существует аутофагия в дрожжевых клетках. Еще через год он идентифицировал первые гены, которые необходимы для аутофагии. Уже сразу прослеживается, причем здесь человек, потому что изучал он дрожжей. Вот. Далее, значит, подвергал он вот эти дрожжевые клетки воздействию химических веществ и произвольно вызывал мутацию во многих генах. И вот эти аутофагосомы, они не накапливались, и так были выделены определенные гены, ответственные за аутофагию. За что как раз-таки он был удостоен Нобелевской премии. Вообще, чтобы поставить в тупик сторонников там, активации аутофагии, я всегда спрашиваю, какую именно аутофагию мы пытаемся активировать. Потому что есть у нас макроаутофагия, микроаутофагия, шаперон-опосредованная аутофагия, краниофагия, и вот какую именно мы пытаемся активировать. Благодаря Асуми, то есть здесь нужно понимать, что он, да, действительно внес большой вклад в науку, мы знаем, что аутофагия контролирует важные такие физиологические функции для вот клеточного ответа там, на какие-то виды стресса. Для медицины зачем вообще это нужно? Нарушение аутофагии связывают, например, с болезнью Паркинсона, диабета второго типа, другими расстройствами. Но, вот, кстати, любители поактивировать аутофагию, например, чрезмерная активность краниофагии в бета-клетках поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин, может уменьшать количество этого самого инсулина. То есть поэтому много аутофагии не означает, что это хорошо. Вот здесь, на, в принципе, как везде, должен быть баланс. И выступая в Москве, я не помню точно, как называется конференция.
По-моему, «Здоровая Москва» это была конференция. Да,
да, как раз таки мы задавали вопрос.
Там даже не так было. Там организаторы конференции написали у него сзади, за ним. Там было написано, что Исинори Асуми, там лауреат Нобелевской премии, автор, значит, там теории или практики интервального голодания. Вот. А так как Исинори Асуми плохо читает по кириллицу, то он, в общем, ну, стоял, рассказывал там. И у него закономерно спросили, вот у вас тут так написано. Он говорит, я вообще не в курсе.
По-моему, он даже сказал, что-то пошло не так.
Да-да-да. Ну, конечно, это был позор тогда. Организаторы, конечно, большие молодцы.
Они подставили, можно сказать, ученого. То есть никаким образом, конечно же, интервальное голодание напрямую не связано с процессом аутофагии. И продуктами, либо какими-то диетами регулировать достаточно сложные процессы в наших клетках, ну, мы не можем. И, возможно, это хорошо, потому что мы бы дорегулировались до такого, что мы бы как вид, наверное, бы не выжили. Вот. Но это если в целом мы посмотрим на модные диеты, то, конечно же, тут меньше рисков, но всегда мы должны помнить, что на пищевом поведении негативно это тоже может сказаться. И об этом, конечно же, не стоит забывать. А аутофагию стоит оставить ученым, цитологам для того, чтобы они изучали, как она связана, например, с раком, с Альцгеймером и другими там заболеваниями. Вот. И разрабатывали лекарства, которые могли бы повлиять на эти заболевания.
Ага, по поводу интервального голодания. Все-таки, ну, то есть это какой-то вариант того, что, в принципе, присутствует в нашей жизни. Я так понимаю, что если интервальный голодатель, во-первых, это хуже переносится, потому что я, например, когда голодный довольно длительное время, я становлюсь довольно злым и плохо соображаю. Это раз. И, во-вторых, я какое-то встречал исследование, что на интервальном голодании происходит хуже набор мышечной массы, если мы тренируемся, например, занимаемся силовыми тренировками. Вот, правильно я понимаю?
Скорее всего, да, потому что для того, чтобы у нас мышечная масса увеличилась, ну, безусловно, конечно, это должна быть там прогрессия нагрузок, то есть тренировки, не просто там, допустим, там лежание на диване. Вот. Но помимо этого должно быть, конечно же, акцент на питании, то есть достаточное потребление белка через равные промежутки времени, желательно, чтобы лейцинаминокислота стимулировала М-торкиназу, это такой специальный фермент, который как раз-таки у нас индуцирует гипертрофию мышц. Поэтому, возможно, вполне да. В этом, конечно же, есть смысл, чтобы на интервальном голодании мышечная масса хуже набиралась.
Давайте поговорим про палеодиету и аутоиммунный протокол. Что это такое?
Значит, палеодиета. В основе этой диеты лежит идея о том, что наши предки не питались злаками. Хотя, на самом деле, антропологи, они несколько разрушают эту теорию, потому что, когда они раскапывают различные руины в ходе своей деятельности, они находят свидетельство того, что все-таки злаки были в рационе наших предков. Вот идея у них о том, что так как у нас злаки не были в рационе наших предков якобы, то значит наши там гены, они не готовы к такому типу питания и к такому количеству углеводов, которые у нас есть. Поэтому эта диета подразумевает там нежирное мясо, рыбу, там, фрукты, овощи. Иногда, опять же, одной стандартизированной палеодиеты нет, поэтому могут исключаться какие-то фрукты или какие-то овощи, орехи, семена. Что исключается? Это, конечно же, исключается хлеб, потому что хлеб – это, как правило, зло почему-то такое, часто его обвиняют во всех грехах. Зерновые, картофель, молочные продукты и бобовые. Значит, какие потенциальные ловушки есть у палеодиеты? Во-первых, это высокое потребление красного мяса. С красным мясом, конечно же, не совсем все так однозначно, но если мы посмотрим на те заявления, которые нам дает Всемирный фонд изучения рака при Всемирной организации здравоохранения, то, что у нас все-таки переработанное красное мясо, и в целом красное мясо, высокое его потребление могут повышать риск некоторых видов рака. Безусловно, там есть определенные цифры, например, там переработанное красное мясо необходимо сократить до 500 грамм в неделю. С просто красным мясом там все несколько сложнее, потому что на самом деле четкого определения, что такое красное мясо, они не дают, потому что, с одной стороны, они пишут, это мясо с высоким содержанием миоглобина, то есть это, например, мясо жвачных животных, говядина, например, там, свинина и прочее. С другой стороны, относится ли, например, к красному мясу там, куриная голень или нет, вроде бы как не относится, но точно никто не знает. Вот. Плюс есть еще и другие факторы, которые могут повлиять на вот эти риски рака, но это мы чуть попозже можем проговорить. Так вот, соответственно, потенциальный дефицит, исключение молочных продуктов. Молочные продукты являются у нас главным источником кальция. Безусловно, сейчас, возможно, возникнут комментарии, что у всех разная переносимость молочных продуктов. Действительно, есть такая проблема, все могут по-разному переносить молочные продукты. Если вы их нормально переносите, то не стоит их бояться. Это пищевая группа, которая должна быть в вашем рационе. Естественно, только молочными продуктами питаться не стоит. Также, так как исключаются на палеодиеты цельнозерновые, мы опять же возвращаемся к тому, что это повышение дефицита витаминов группы В, железа, магния, цинка, пищевых волокон, которые присутствуют в этой категории продуктов. Но что самое примечательное, состоит в том, что часто из палеодиеты вытекает так называемый аутоиммунный протокол. Это, по сути, модификация палеодиеты. Я даже хотел бы описать какой-то стандартный аутоиммунный протокол, но мне будет сложно сделать это, потому что, опять же, тут их огромное количество, кто на что гораст. То есть кто-то там пугает глютеном, что глютен именно вызывает аутоиммунные заболевания. И здесь нарушается причинно-следственная связь, потому что они приводят какой аргумент. Сторонники аутоиммунных протоколов говорят, что вот есть у нас заболевание целиакия, при которой пациенты не переносят глютен. Соответственно, у пациентов целиакии часто встречается другое аутоиммунное заболевание. Значит, возможно, в этом виноват глютен. Я говорю, так они же не едят глютен. Все равно виноват. Но здесь, опять же, такая манипуляция идет, потому что если у человека есть одно аутоиммунное заболевание, это повышает риск другого аутоиммунного заболевания.
То есть это просто склонность, поломка в иммунной системе, которая повышает склонность к аутоиммунным заболеваниям. Одна из звеньев по аутоиммунной системе плохо работает, которая там вот с обратной связью работает, чтобы собственный организм не атаковать. Да.
Да, по этой причине, как бы здесь мы не можем какую-то причинно-следственную связь построить, это не означает, что глютен это к этому всему приводит. И если у человека нет целиакии или там нецелиакильной чувствительности к глютену, тоже такое интересное состояние, к нему там есть ряд вопросов, вот, то не стоит бояться глютена, ничего страшного в этом нет, он не склеивает ворсинки кишечника, не приводит к аутоиммунным заболеваниям. А что касаемо аутоиммунных протоколов, конечно же, есть парочку клинических исследований, которые не показали эффективность, потому что очень странно было бы, чтобы у нас какая-то диета либо какой-то набор продуктов обладал бы иммуносупрессивным действием. То есть вот если мы говорим, в принципе, о лечении аутоиммунных заболеваний, понятное дело, что вылечить мы эти заболевания не можем. Но часто у нас применяется лечение, там, например, кортикостероидами, препараты, да, которые, скажем так, снижают активность нашей иммунной системы. Вот. И, конечно же, диета, либо какой-то набор продуктов, он не обладает таким свойством. Если бы еда обладала такими свойствами, то это было бы достаточно плохо, потому что наш бы предок, где-нибудь бегая по саванне, что-нибудь бы съел, у него подавилась бы иммунная система, и он в следующий раз, когда бы выпил какую-то грязную воду, он бы сразу бы умер. Вот. Мы бы как вид человека не развился. Плюс, например, опять же, здесь идет очень сильная манипуляция. У аутоиммунных заболеваний, как и у любых других хронических заболеваний, есть стадия обострения и стадия ремиссии. И очень часто использование протокола совпадает с тем, что заболевание входит в ремиссию. Либо человек, например, худеет, и у него, опять же, улучшается течение этого аутоиммунного заболевания. Это вот часто такой пример приводит. Вот у меня ребенка был там ювенильный артрит. Мы использовали аутоиммунный протокол, ему стало лучше. Но частота ремиссии у этих детей на почти там 90 с чем-то процентов. Точно не помню, там 97, по-моему. То есть и так бы произошла бы ремиссия без использования этого аутоиммунного протокола. Поэтому нет никаких аутоиммунных протоколов. И иммунитет достаточно сложно организованная система из целого ряда органов, клеток, веществ, которые они вырабатывают, на которые мы не можем повлиять вот так прямо линейно едой для того, чтобы это все подавить либо как-то активировать дополнительно.
Мне кажется, что там еще работает такой эффект выжившего, потому что люди, у которых вот эти аутоиммунные протоколы не помогли, они такие, ну ладно, пойдем тогда к настоящим врачам. А люди, у которых период ремиссии совпал с началом вот этого, собственно, аутоиммунного протокола, они говорят, так мне помогло, все, у меня там что-то все улучшилось резко. И вот эта выборка людей, она нерелевантна, потому что это просто... Ну, вот ошибка выжившего. То есть все говорят о том, то только те, кто кому помогло, они рассказывают на каждом шагу и говорят, доктор, вообще огонь, все вам помогает бомба, попробуй, от всего вылечит, да, давайте вперед. А, может быть, еще пройдемся по разным модным диетам, которые помогают?
Из популярных, наверное, это сейчас диета карнивор. Это диета, которая подразумевает употребление только красного мяса и все, больше ничего. Больше никакой еды нет. Ну, там еще иногда они включают сливочное масло. Я думаю, прекрасно уже из такого ограничительного набора будет понятно, что это будет повышаться риск дефицита многих там, витаминов, минералов и других эссенциальных веществ, заканчивая вот теми рисками про красное мясо, о котором мы говорили, и прочим всем вытекающим, и РПП и так далее. Что у нас еще есть? Это, конечно же, низкоуглеводные диеты, то есть они несколько похожи с кето-диетами, просто кето-диета – это именно диета, направленная на повышение уровня кетонов, а низкоуглеводные диеты – это просто резкое ограничение углеводов в рационе. Опять же, те же будут похожие риски, что и с кето-диетой, чуть, возможно, менее выраженные, но, тем не менее, если мы посмотрим на широкомасштабные исследования, вот с тем же, да, мета-анализ, там сколько, 100, точнее, даже обзор 105 мета-анализов, он показал, что вот потребление углеводов в низком проценте, то есть там меньше там, 50%, ну там меньше 40%, больше даже сказал бы так, ведет к повышенному риску смертности. Конечно же, здесь то же самое будет. Потом, что у нас из таких, наверное, популярных? Ну, это различные вариации и комбинации, потому что сейчас на самом деле популярна это вот интервальная кето-диета и интервальная карнивор-диета. Еще есть популярная сейчас диета сирт-фуд-диета. В общем, у нас есть такие белки в организме. Если так очень просто сказать, они участвуют в одном из механизмов старения нашего организма. Это все там связано с теломерами, хотя теломеры – это не единственная, да, там, причина старения. И в некоторых продуктах содержатся вот эти сирт-фуд-белки. И эта диета направлена на то, чтобы там жить много лет, больше там 150 лет и прочее. Конечно же, никаких данных на этот счет нету. Ну, что сказать, конечно же, популярны детокс-диеты. Диеты направлены на выведение каких-то шлаков и токсинов. Вообще, на самом деле, существует, да, вот медицинский детокс, если так можно назвать, например, при отравлении там, ядами, алкоголем, наркотическими какими-то веществами и прочее, и проводится в отделении там, интенсивной терапии активные мероприятия по удалению этих чужеродных агентов, да, чтобы пациент выжил. Конечно же, ничего с какими-то детокс-диетами общего это не имеет. У нас в кишечнике не содержатся шлаки, не плавают какие-то токсины. таком, да, состоянии, как мы привыкли это думать. И печень нам тоже не нужно чистить, потому что печень – это достаточно очень интересный орган. Он в себе особо ничего там не будет накапливать, как многие думают, что печень, если разрезать, то там потечет какая-то грязь. Нет, печень захватывает вещества при помощи специальных там, биохимических процессов. Она обезвреживает, делает более удаляемым из, при помощи почечной системы, там, кишечника, и с фекалиями сюда наружу выходит. Вот. Естественно, диета на соках, где употребляются только соки, тоже достаточно ограничительная диета. Ну, это вот, наверное, из самых таких, которые сейчас часто встречаемых.
Александр, хочу спросить по поводу калорий. Очень много людей сомневается в том, что надо ориентироваться на калории. Многие, причем да, довольно уважаемые люди в интернете рассказывают нам, что главное не калории, а главное какие-то там гормоны, на которые нужно обязательно смотреть. Что удивительно, это еще и врачи рассказывают. Вот это прям вообще странная история. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу калорийности, что по поводу кетозии, калориям, какие они есть, и вот про это.
Я постараюсь коротко, но при этом начну издалека. Для того, чтобы на нашей планете существовала жизнь, вот очень часто задают такой вопрос, что нам нужно? Нам необходимо, чтобы у нас было Солнце. Потому что наша планета находится в так называемой зоне златовласки, при котором мы достаточно получаем солнечной энергии для того, чтобы у нас существовала жизнь на этой планете. Вот. У нас все организмы живые делятся на два типа. Это автотрофы и это гетеротрофы. То есть первые – это производители еды, это вот растения, там, водоросли. А второе – это животные, которые поедают эти растения либо поедают других животных с целью получения питательных веществ. Таким образом, у нас еда содержит питательные вещества, к которым относятся белки, жиры и углеводы. Когда мы в организм потребляем эти вещества с пищей, мы их расщепляем на составные элементы, там белки на аминокислоты, жиры на жирные кислоты и глицерин, а углеводы на глюкозу. И в процессе клеточного дыхания, можно так себе представить, мы их сжигаем с получением универсальной энергии. Энергии АТФ, аденозин-трифосфорная кислота. Вот, это универсальный источник энергии, который мы используем для того, чтобы преобразовать энергию химических связей, например, механическую работу. Сейчас объясню. То есть в еде содержится энергия в виде химических связей. То есть, разрывая эти химические связи, высвобождается энергия. Это происходит как раз-таки в процессах клеточного дыхания. Вот зачем нам нужен кислород? Нам он не просто так нужен, у нас эритроциты там бегают, его доставляют, а для того, чтобы этот процесс клеточного дыхания осуществлять. Процесс клеточного дыхания, вот просто себе представить, можно с процессом горения. Да, это разные процессы физико-химические, но просто по принципу они несколько похожи. То есть, и там нужен кислород, и там выделяется тепло и энергия. То есть, в первом случае там энергия, во втором случае тепло. Так вот. Для того, чтобы преобразовать дальше эту энергию в механическую работу, то есть, например, поднять там штангу на бицепс. То есть вот мы съели пищу, получили энергию, эту энергию мы использовали для того, чтобы поднять штангу там, на бицепс, например. Вот мы преобразовали химическую энергию в механическую энергию. Согласно закону сохранения энергии, энергия не может возникать ниоткуда и исчезать в никуда. Но она может переходить из одной формы в другую. Таким образом, конечно же, возник вопрос, а как измерить, какое количество энергии содержится в той или иной пище? У многих может возникнуть вопрос, а вообще зачем этим заморачиваться? Ну, содержится в одной еде много энергии, в другой мало. Нет, друзья, это очень важно, чтобы понимать, что там снигерсе больше энергии, чем в моркови в 100 граммах, например. У нас есть, например, дети, которые, конечно же, должны получать, ну, новорожденные, грудное вскармливание, потому что это идеальный стиль питания для них. Но по некоторым причинам, я думаю, в принципе, всем известным, да, иногда не получается или случаются такие ситуации, когда дети не могут получать грудное молоко от матери. И докармливают смесью питательной. Нам нужно понимать, сколько в этой питательной смеси должно быть энергии для того, чтобы ребенку хватило на функционирование его организма, на рост, ну и поддержание всех процессов жизнедеятельности. Это вот первая категория. Вторая категория, представим, у нас есть пациент, лежит в коме. Такой прям банальный пример возьмем. Нам нужно давать ему параэнтеральное питание. Нам нужно понимать, какое количество энергии должно содержаться в этом питании, чтобы, опять же, обеспечивать все процессы жизнедеятельности. У нас, не знаю, есть космонавты. Их отправляют в космос. Нужно понять, каким количеством провизии их запасти. Для этого нужно понять, какое количество энергии они будут в среднем потреблять. Потому что у них нет там пятерочки, магнита или других каких-то торговых сетей. В космосе не выйдешь в ближайший супермаркет, не купишь продукты. Ну, и таких примеров может быть множество. Таким образом, встал вопрос, что нужно понять и выбрать единицу измерения количества энергии в пище. Сейчас эта единица измерения является калорийность. Хотя здесь очень интересный момент. Если мы откроем документ международных единиц измерения, СИ, вот мы в школе еще часто писали, там СИ, где обозначены там метры, километры, сантиметры и прочее, мы не увидим калорию. Ее там нет.
Да, это, джоули, да.
Да, там у нас отмечены джоули. И еще где-то в 91-х годах Кодекс Алиментариус, это такая группа экспертов собралась при ФАО и ВОЗ. Они как раз обсуждали по поводу вопроса пищевой энергии, они предложили отказаться от использования калорийности и перейти просто на джоули, для того, чтобы заблуждение никого не вводить. Ну, по итогу как-то потребителям понравилось именно слово калория, и, соответственно, калорийность до сих пор осталась. То есть калория – это не что-то такое, содержащееся в пище, это просто единица измерения. То есть мы можем
Многие говорят, что вот аргумент, который я встречал, это то, что берут еду, сжигают ее и смотрят, сколько энергии получается в процессе сжигания. Ну, понятно, что это как бы не совсем корректно. Но калорийность, насколько я знаю, узнают у продукта питания не таким образом.
А, да, современные, конечно, способы, они несколько сложны. То, что про сжигание еды, это так называемая калориметрическая бомба. Но и там у меня есть на самом деле аргумент. Да, действительно, если мы помещаем продукт в такую калориметрическую бомбу, сжигаем его, он сжигается, ну, грубо говоря, до золы, то есть вообще до пепла. Наш же организм не может так переработать еду, чтобы...
Ну, например, клетчатку мы не можем сжечь до конца, да, получить...
Да, да, то есть да. Мы все равно тратим какую-то часть энергии на переваривание, всасывание и прочее. Поэтому возник вопрос о коэффициентах преобразования пищевой энергии. И первым, кто разработал эти коэффициенты, был Atwater. Это американский ученый, который собрал группу людей, поместил их в метаболическую камеру, кормил их определенным количеством пищи, посчитанной по калорийности, мочу и кал, дополнительно сжигал его в таком вот калориметре. И таким образом он вывел те коэффициенты, на самом деле, которыми пользуемся, забегая вперед даже сейчас. Потому что 1 грамм белка, сжигая в калориметре, мы получаем 5,5 килокалорий, а с учетом вот этого коэффициента Atwater примерно 4 килокалории у нас получается. И для каждого вот, типа макронутриентов он вывел эти коэффициенты. Были другие попытки. Была попытка удельных коэффициентов, которые Мерил и Ватт предложили. Они предложили что сделать? Они вывели отдельные коэффициенты для каждого типа белка, углеводов и жиров. То есть вот у нас было бы сейчас вот так. 1 грамм белка из риса – столько-то калорий. 1 грамм белка из гречки – столько-то калорий. 1 грамм белка там из... говядины столько-то калорий. То есть это бы настолько усложнило бы сейчас какие-то примерные подсчеты, что по итогу вот консультационный совет ФАО в кодексе элементариусе отметил, что все-таки мы остаемся на системе коэффициентов Atwater. Да, они несовершенны. Да, мы не можем, да, там, метаболическую чистую энергию посчитать, но наиболее точным ориентиром у нас просто сейчас нет. Как вот определение калорийности в целом рациона. Там, конечно, сейчас не в бомбовом калориметре еду сжигают, а отдельно определяют белки, жиры, углеводы там методом специальных анализов химических. И там дальше уже высчитывают. Вот. Но тем самым вот эти труды до сих пор остались. Соответственно, какой здесь можно подвести итог? Мы можем измерять энергию пищи в калориях, там, не знаю, в бурлаковых, в каких-то других единицах измерения. От этого суть не меняется. От этого морковь не станет более калорийной, то есть не станет содержать больше энергии, чем содержит, например, какая-нибудь шоколадка. Вот. И таким образом, конечно же, наш организм подчиняется законам физики, как и любые другие живые существа. Вот если мы прыгаем, там, не знаю, с первого этажа мы приземляемся на Землю. То есть закон всемирного тяготения на нас распространяется. Но почему-то многие думают, что закон сохранения энергии, то есть первый закон термодинамики, на нас не распространяется. А, к сожалению или к счастью, он распространяется на нас. И мы энергозависимые существа. Если мы длительный период не получаем пищу, то есть не получаем энергии с пищей, мы погибаем. Ну и таких примеров огромное множество, начиная там с тех событий, которые были вообще в мировой истории, заканчивая, да, примерами, почему до сих пор погибают люди там где-нибудь в бедных странах от недоедания. Вот.
И, несмотря ни на какие гормоны.
Никакие, да, гормоны, несмотря ни на какие гормоны, никакие заболевания, они все равно погибают. Вот. И поэтому, конечно же, калорийность, она работает, просто ее не всегда правильно понимают. Это не что-то, содержащееся в пище, это просто единица измерения. Да, когда, может быть, появится более точная единица, которая будет больше факторов учитывать, мы перейдем на нее, но пока вот имеем то, что имеем.
Да, давай тогда поговорим более приближенно. Мы сейчас всех что-то наругали, наверное. Ну, такая негативная повестка, она должна разбавляться, ну, психологи вроде говорят, какой-то позитивный, да, давай какие-то рекомендации там по здоровому питанию и так далее. Я бы хотел немножко там чуть-чуть про калории добавить. Ну, во-первых, да, понятное дело, что у всех разные уровни метаболизма. Что там одни там, все это связано еще с какими-то мелкими движениями, сколько мы движемся в течение суток, прям не просто даже физическая активность, а сколько вот именно мелкой такой моторики. От этого зависит еще там уровень основного обмена. Понятное дело, что есть какие-то определенные гормоны, есть заболевания, которые приводят к увеличению веса. Но все равно это универсальная история. Для того, чтобы похудеть, нужно тратить не больше, чем потребляешь. Да? Это как бы универсальный закон сохранения энергии. Его никуда он не девается. Все эти истории про ем как птичка, они не подтверждаются исследования, потому что просто человек, но человек, он не обманывает, он просто сам не замечает все эти свои перекусы, то, как он неправильно считает, вот эти, неправильно подсчитывает. Там, вот я, например, когда пытался считать калории, я понимаю, что как много калорий, например, в том же самом растительном масле, который ты добавляешь в салат или на котором ты жаришь, потому что маленький один бульк этого растительного масла, это практически там 100 калорий, а может быть и больше. Это огромное количество, огромная калорийность, которую мы в большинстве своем не учитываем. Все, что попадает в наш рот, это просто ошибки подсчета. И это все приводит... Ну, и я так понимаю, что сама калорийность, она не очень точный показатель, да? И у нас есть вопросы, по поводу сахара, по поводу того, вообще, правильно ли относиться к сахару как к яду. Ну, понятное дело, что избыточное применение сахара – это не очень правильная стратегия, но все-таки стоит ли к нему относиться как к яду? Вот было совсем недавно, вот вы опубликовали у себя исследование по поводу сахара и так далее. И самый главный вопрос, который волнует большинство зрителей, как перестать есть сладкое? если очень хочется. И почему хочется сладкого?
Да, касаемо сахара, здесь это очень интересный вопрос, потому что очень долгое время уже ученые пытаются отследить вот эти ассоциации, повышает ли сахар, который мы с вами потребляем, и добавленный сахар, риски тех или иных заболеваний. И каждый раз эти данные получены, как я вначале тоже говорил, из обсервационных исследований, из наблюдательных. И понятное дело, что все напрямую зависит от степени потребления. Если мы посмотрим сейчас на рекомендации ВОСТ, да, то они говорят, там до 10% от суточной калорийности рациона может приходиться на сахар, либо на добавленные сахара. Добавленные сахара – это, допустим, продукты, которые в естественном своем состоянии не содержат сахар, и он туда был добавлен. Примером можно сказать вот, сладкий йогурт. Или, допустим, фрукты сюда не относятся, потому что фрукты в своем естественном состоянии содержат фруктозу, и они сладкие, то есть они к добавленным сахарам не относятся. Вот. И есть рекомендация, там тоже до 5% от суточной калорийности ограничить на сладкое. Все, конечно же, связано с поощрительными системами мозга, потому что сладкий вкус, он нам достаточно приятен. Там очень много, на самом деле, теорий, почему там именно сладкий вкус нам больше приятен. Там некоторые рассказывают такие вот, ну, это больше, наверное, философские уже как бы рассуждения, что вот грудное молоко матери, оно достаточно сладковатое, и, возможно, мы там запоминаем этот вкус. Вот. Плюс у нас многие пищевые привычки формируются с детства. К сожалению, у нас сформировалось так в обществе, что едой и сладким мы часто либо наказываем, либо поощряем детей. Да, вот это так называемая награда. То есть мы дарим сладкие подарки там, на дни рождения, на Новый год, на какие-то либо другие праздники, либо часто, вот, допустим, пока ты не съешь там, борщ, не получишь конфету, десерт. Вот, и у человека формируется определенный стереотип питания, с которым он идет уже во взрослую жизнь. И он сам может не замечать, как он потом сам себя может награждать этим сладким. То есть он идет такой с работы и думает: вот я сегодня хорошо поработал, меня начальник не поругал, выполнил все свои задачи, а куплю-ка я себе какой-нибудь там десерт, и вот объемся, ну, я так условно. То есть, навряд ли человек себя будет награждать такой: ох, давно на лыжах не катался, пойду покатаюсь на лыжах. Нет, есть такие люди, это, конечно, очень круто, но культура, да, потребления, она все-таки относит свой отпечаток. Здесь, конечно же, еще возникает такая теория, а не вызывает ли у нас случайно сахар-зависимость? Если мы посмотрим на такой междисциплинарный проект, NeuroFast он назывался, он был в Европе, там, по-моему, 7 стран участвовало, там были и нейробиологи, и врачи-диетологи, и другие специалисты, они как раз-таки изучали, какие пищевые продукты, пищевые ингредиенты могут вызывать зависимость. Проект, по-моему, уже завершился. Было отмечено, что нет, сахар не вызывает зависимость, как это, например, делают алкогольные напитки, там, наркотические какие-то напитки и так далее, и даже как кофеин, потому что к кофеину там больше вопросов было гораздо по поводу зависимости, чем сахар.
То есть безусловно, это больше вызывает зависимость, конечно.
Вот. Касаемо сладкого, да, это нам приятное на вкус. Мы должны стараться контролировать те факторы, которые приводят к его перееданию. То есть здесь поможет, конечно же, ведение пищевого дневника. На самом деле, это самый один из важных инструментов врача-диетолога, если мы говорим об изменении модификации образа жизни, чтобы отследить те факторы, которые приводят и подталкивают человека, например, вот когда они говорят, объедаться сладким. Возможно, это был какой-то стресс, то есть какая-то ситуация конфликтная там, на работе, в семье и прочее. Возможно, у человека нет каких-то развлечений, хобби и так далее. Потому что многие, кстати, замечают, что когда у них там выходной день, когда, условно говоря, нечего делать, человек, в принципе, больше пищи потребляет. Он сидит дома, там, перед телевизором и прочее. Возможно, есть какие-то отвлекающие факторы. Опять же, вот это еда перед телевизором, за скроллингом ленты Инстаграм, и мы хуже ощущаем сигналы собственного голода, и в том числе мы можем потом вот захотеть съесть десерт. В целом, это пищевая привычка, с которой нужно работать, и нужно работать постепенно. Не так, что завтра мы идем на антисахарный марафон и запрещаем себе сладкое, а проанализировать для начала, какие факторы способствуют тому, что мы переедаем сладким, постараться их устранить или как-то модифицировать, но для начала их нужно хотя бы осознать, что не просто ты да, безвольный организм, который вот тянет и все, а что возникает в этом. Если это не помогает, можно обратиться к специалисту, в этом ничего плохого нет.
Да, я хотел спросить, а чем отличается там ведение пищевого дневника от подсчета калорий? И я почему-то слышал, что подсчет калорий иногда приводит тоже к этим расстройствам пищевого поведения, вот. Но при этом все люди говорят ведите пищевой дневник, и все, кто действительно начинали вести пищевой дневник, говорили, что да, это круто, это прям крутая
история. На самом деле у нас есть несколько методов контроля рациона. Первый – это вот так называемый стандарт, который сложился в диетологии еще давно и в нутрициологии. Это вот система подсчета калорий, белков, жиров и углеводов. Есть другие методы контроля рациона без подсчета калорий. Это метод здоровой тарелки. Но я рекомендую использовать гибридно совместно с методом ладони. Когда мы оцениваем порции, там порция углеводов – это пригоршня, например, там порция фруктов – две ладони, порция белка – это вот ладонь без пальцев и так далее. Там порция масла – большой палец или десерт – это вот так вот два пальца. И пищевой дневник отличается тем, что мы там фиксируем время, что мы съели и какие ощущения мы испытали. То есть, допустим, мы переели или мы не испытывали переедания, хотели бы мы съесть еще больше. Он может дополняться различными шкалами по оценке голода и по оценке сытости для дальнейшего анализа. То есть главное отличие, по большому счету, что там просто не указывается КБЖУ. То есть калории...
Просто человек, ну, да, такое за истрепанное слово, но более осознанно относится к потреблению пищи. Потому что он постоянно получает обратную связь, и он понимает, там, какие продукты там удовлетворяют чувство голода, из-за которых он там переедает, какие, ну, вот так вот, да?
Это на самом деле очень хорошее слово, потому что вот именно осознанное питание, потому что есть еще другая сторона, так называемое интуитивное питание, его несколько извратили, поэтому сейчас как бы принято больше говорить про осознанное питание, то есть когда мы ориентируемся на сигналы собственного голода, сытости, но при этом анализируем, что мы съедаем. Здесь такие, да, советы очень часто работают, начинать там с порции овощей. Ну, мы еще к этому, наверное, вернемся. Вообще, в принципе, всем рекомендую. У нас были вопросы, там, как похудеть, если вес там больше 100 килограмм и прочее. Первый вопрос, с чего начните, с модификации рациона в плане потребления овощей и фруктов. Mm-hmm. Постепенно, главное, сначала с этого. Вот, и дальше уже вы можете перейти к другим модификациям, которые вы постепенно встроите в свою жизнь. Вот получается, да, пищевой дневник у нас таким образом отличается, и его ведение, и его анализ поможет как раз-таки понять причины переедания, в том числе и сладкого, и сократить его объем потребления. Сразу скажу, добавки хрома не помогают. А вот эти истории о том, что если нам хочется там шоколада, значит, нам не хватает магния, это, конечно, несколько абсурдные истории, потому что наше пищевое поведение, оно достаточно сложно организовано, там огромное количество эфферентных сигналов, с разных отделов нашего организма, там, и желудочно-кишечного тракта, там, начиная от гормонов, пептидов и прочих субстанций, там, всеми известные, там, лептин, грелин, пептид, тирозин, тирозин и ряд других соединений, которые участвуют в формировании нашего пищевого поведения. Поэтому сказать так, что, например, там, не хватает магния, поэтому тянет на шоколад, ну, это нет. Тянет на шоколад, потому что человек хочет конкретно шоколада. Потому что ему нравится текстура, ему нравится вот эта вот жирность в шоколаде, ему нравится, что он сладкий, вот, а не потому что там какой-то магний.
Два вопроса, которые здесь задают, интересно мне показалось. Почему начать с конфет вместо овощей, перебил ОПЧП, все, больше не съешь? Вот как вы ответите на такой вопрос?
По всей вероятности, вот этот перебил аппетит в дальнейшем приведет к тому, что в следующий прием пищи человек съест просто еще больше. Вот и все. И суммарно он за день переест. Да, он, возможно, переест не сладким, но переест другой пищей. Кстати, это очень часто люди любят утолять вот на ночь, вот, почему-то переживают, не то, что на ночь, а ужинать переживают. Вот, потому что там сложилось, да, такое, что у нас почему-то калорийность еды меняется в течение суток, как будто
да, мы кобру все живем. Да-да-да, ночью в два раза калорийнее получается.
Да, то есть ужин, как любой другой прием пищи, также должен содержать белки, жиры, углеводы, то есть это порция, да, половина тарелки там овощей, порция белка, порция углеводов, и это нормально. Вот, и многие пытаются нивелировать, если они не ужинают, большим там объемом воды, например, выпивая, или чай. Пьют чай, либо вот какие-то конфетки. Это, конечно же, приводит к тому, что, в принципе, мы недополучаем те питательных веществ, которые нам необходимы. Плюс мы постоянно дезорганизируем себя с нашим же рационом. То есть мы отдаляем от гармоничных отношений с едой. Нас.
Uh-huh. А вот... Да, простите.
Ага. Да, я просто хотел такую фразу сказать, это моя любимая фраза. Потому что отношения с едой – это самые долгие отношения в нашей жизни, и они должны быть гармоничные.
Согласен. Спрашивают, ну вот если у человека СДВГ или депрессия, он будет пытаться заполнять пищевой дневник максимум несколько дней, потом бросит, разочаруется и разочаруется в себе. Как не превратить питание в рутину? Мне кажется, что если у человека СДВГ или депрессия, он должен, во-первых, лечиться.
Ну, профильного специалиста.
У профильного специалиста по поводу основных заболеваний, ну и по поводу СДВГ и депрессии, это как бы дополнительно. Ну и по поводу вообще, мне кажется, что еще есть... Все говорят по поводу того, что снижение веса – это работа мультидисциплинарной команды. Да? То есть это должен быть там диетолог, который расскажет, как правильно, чтобы не совершать ошибок, которые вот как раз всякие эти диеты, не основанные на медицинских знаниях, да, все эти диеты. Вот. Диетолог, во-вторых, даст рекомендации к питанию, специалист по устройству пищевого поведения, и третьих, эндокринолог, который еще у нас сейчас есть все больше и больше препаратов. Раньше был семаглутин, сейчас еще появился тирзепатид, да, который по своей эффективности, и эти препараты совместно их использовать может помочь там, изменить даже пищевое поведение, если правильно подойти к этому вопросу. Никто, конечно, эти мультидисциплинарные команды не видел в этой жизни, но при желании, в принципе, такую команду можно организовать, наверное. При определенной настойчивости.
Конечно же, полностью согласен. Здесь еще очень большая, потому что проблема. Более 80% людей, которые снижают массу тела в последующие несколько лет, по разным данным, там 2-3-5 лет, набирают потерянные килограммы, потому что у них не удалось закрепить пищевые привычки. Здесь как раз-таки и идет речь о том, что мы должны снижать массу тела при необходимости, во-первых, потому что вот эта история, когда... Я хотел бы там, вот просто хочу на 1 килограмм меньше весить. То есть у меня нормальная масса тела, вот просто хочу на 1 килограмм меньше. Ребят, физическая активность просто тогда и просто здоровый рацион. Вот эта погоня за каким-то идеалом, она может привести к тому, что, заканчивая там расстройством пищевого поведения, но начаться может с того, что возникнет эффект йо-йо, когда человек в погоне за какими-то просто там 2 килограммами, он их снижает и набирает потом 5. Потом начинает снижать эти 5, а набирает уже 10. И получается, изначально вот эта вот точка веса, она только лишь растет. Поэтому, конечно же, вот многие почему-то ругают диетологов, вот вы заставляете всех худеть. Нет. Мы адекватно, здраво относимся к тому, что если есть медицинские показания к этому, то есть если есть избыточная масса тела, если есть ожирение, безусловно, если это еще также влечет за собой другие осложнения, это просто показания. А врачу-диетологу, ну, здравому, без разницы, как человек, ну, выглядит в плане какой-то эстетических каких-то идеалов. Он просто за здоровье, потому что, как бы кто ни рассказывал про парадокс ожирения, он давно уже опровергнут, и ожирение приводит к многим заболеваниям. Вот. И, опять же, это не погоня за каким-то идеалом.
Да, недавно еще вышло исследование по поводу парадокса ожирения и сердечной недостаточности, очередное. Там было показано, что просто если считать по индексу массы тела, то получается. А если посмотреть по количеству жира в организме, потому что есть люди, у которых индекс массы тела большой, это счет именно мышечной массы. Вот. А если посмотреть по действительному содержанию жира, то никакого парадокса ожирения, собственно говоря, нет. Я еще хотел сказать, что у многих действительно есть какие-то неправильные установки. То есть врачи никогда по внешнему виду человека не рекомендуют ему похудеть. Ну, или не должны, во всяком случае, этого делать. Да? Я могу рекомендовать снижение веса, если я понимаю цель этого снижения веса. Это либо снижение артериального давления, либо какие-то контроль метаболических показателей, например, там уровень там мочевой кислоты, триглицеридов и так далее. Если человек, тем более, если человек не хочет принимать таблетки, вот, пожалуйста, у вас инструмент. Если не получается у вас при помощи этого инструмента, там, вот вам 3 месяца, вот вам рекомендации, вот вам там хорошие специалисты, которые могут вам помочь в этом, то тогда мы вот с вами будем пить таблетки. То есть, когда ты человек ставишь такие рамки, он начинает задумываться, это может быть какой-то триггер для того, чтобы вот есть инструменты, там, пищевой дневник и так далее. И более того, есть люди, которые для меня вообще это удивительная история, когда вот эти какая-то есть социальная страта людей, и у меня были пациентки приходили, ну, пациентки мы их назвали сложно, потому что они были абсолютно здоровые, но при этом они считали, что они больны, но это как бы это здоровый, в смысле, физически здоровый. Вот. При этом у них была повышенная тревожность, это требовало, конечно, коррекции специалиста, и они принимали, постоянно принимали, будучи абсолютно идеальной модельной внешности, они принимали препараты мочегонные и слабительные на постоянной основе, причем какие-то мощнейшие, которые я бы там для сердечной недостаточности несколько раз подумал, прежде чем назначить, там, они фуросемид и так далее. Вот эти препараты принимали для того, чтобы выйти худее. Это для меня, конечно, невероятная история. Вот. И таких людей огромное количество, когда цель вот этого всего какая-то неправильное. Вот именно когда целью является снижение веса, наверное, это не совсем правильно, потому что целью должно быть в первую очередь здоровье. Исходя из этого, мы все делаем. И именно поэтому мы ругаем такие диеты, как кето-диеты, потому что если мы видим, что повышается уровень там плохого холестерина, если количество сердечных приступов 2 раза у людей на кето растет, мы не будем рекомендовать кето по этой причине, не потому что там мы как кому-то завидуем, потому что это вредно для здоровья. Цель наша – снижение веса – это улучшение здоровья. Снижение веса – это увеличение количества приступов. Это как похудеть от рака. Вот примерно, для меня примерно такая же ситуация. Или есть вещества, есть запрещенные препараты, которые тоже могут, наверное, способствовать похудению, но мы никогда их не назначим. И извините за такую эмоциональную историю. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете про здоровый стиль питания?
Да, вот мы поругали, да, многие диеты, так можно сказать. К здоровым стилям питания, я, кстати, вот комментарий у вас прочитал в канале, что, наверное, опять будет про средиземноморскую диету. Ну, да, один из стилей здорового питания – средиземноморская диета, это действительно так. Следующее – это у нас так называемая DASH-диета, это диетический подход к остановке гипертонии. Это, кстати, диета в моем наротопе топ номер 1. Во-первых, потому что за счет того, что она направлена на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендуется людям с этими факторами риска. Там также делается акцент на достаточном потреблении овощей и фруктов, постных источниках белка, цельных злаков, молочной группы невысокой жирности. Но делается акцент на том, что нет безопасной дозы алкоголя, потому что это моя личная претензия к средиземноморскому типу питания, что там все-таки алкоголь, вино присутствует. Я не то, что такой прямо сейчас какой-то праведник, и хочу там нести какие-то вот по поводу алкоголя такие мысли, но было бы, наверное, корректно все-таки указать, что безопасная доза алкоголя не существует в целом. И вот эти рассказы о том, что в организме вырабатывается алкоголь, ну, в биохимических путях у нас нету механизма выработки алкоголя. У нас есть бактерии, да, которые могут синтезировать этанол, такие бактерии-пьяницы их можно назвать. Вот, значит...
Это даже грибы какие-то, да, по-моему, там сахаромицеты, они вырабатывают.
Да.
У меня был комментарий, мне кажется, Сергей давал комментарий по поводу того, что, ну да, алкоголь синтезируется в нашем организме, и все говорят, давайте пить алкоголь. А еще в нашем организме синтезируется соляная кислота, вот, но никто почему-то не хочет пить соляной кислоты. Хотя вот здесь в комментариях пишут, а вот доктор Берг советует пить уксус. Мы с самого начала объяснили, что доктор Берг не ориентируется на научный подход. Доктор Берг – это агрегатор псевдонаучных, псевдомедицинских знаний. Людям, у которых вот, ну, есть такой запрос на эти знания, которым вот им кажется, что им нужно найти какую-то альтернативу медицины, потому что классическая медицина когда-то там обидела, были, ну, какие-то неправильные взаимодействия и так далее, не доверяют врачам. Они находят там какую-то отдушину. Но это не говорит о том, что, то, что он все, что он говорит, это правильно. Он может давать, может быть, иногда давать правильные рекомендации, как часы два раза в сутки показывают правильное время. Но в целом подход этого доктора неправильный. Вот что мы хотим сказать. Поэтому все теории рекомендаций, наверное, в принципе, не надо. И поэтому спрашивать в комментариях, а вот там яблочный... Ну, давайте все будем каждую его рекомендацию разбирать, но у нас тогда никогда не хватит времени, потому что он довольно долго работает, создал огромное количество роликов, там, пища, мне кажется. Да, давайте продолжим про телепитание и еще про вегетарианские телепитания.
Здесь, получается, вот помимо DASH еще есть так называемая MIND-диета. Uh-huh. Это комбинация средиземноморской DASH-диеты. Это диета для предотвращения и замедления нейродегенеративной задержки. У нас есть группа заболеваний деменции, которая относится, да, самая популярная, это Альцгеймера, которые тоже очень сильно влияют на качество жизни пациентов. И, естественно, изучались те стили питания, которые будут, ну, давайте так назовем, благоприятно влиять на здоровье мозга. Чем отличается MIND-диета? На самом деле, это та же самая DASH-диета, но просто там еще делается акцент на ягодах. Ягоды могут быть замороженные, могут быть свежие, и вот те фотохимические соединения, которые содержатся в ягодах, антиоксиданты, и вообще этот стиль питания, вот, возможно, он имеет какие-то преимущества в плане здоровья мозга. То есть не так, что теперь мы ягоду съели, все, точно мы теперь не заболеем. Нет. Тут же, опять же, мы говорим про снижение рисков. И, конечно же, растительные стили питания. Если мы говорим про вегетарианство, это здоровый стиль питания. Просто мы должны выделять разные типы вегетарианства. У нас их, на самом деле, очень много. Первое, что хотел бы сказать, не путать с веганами, потому что это полное исключение продуктов животного происхождения. Это тоже может быть здоровая модель рациона, но ее гораздо сложнее соблюдать, потому что возникает риск по дефициту железа, кальция, витамина D, витаминов группы B. Нужно включать в рацион обогащенные пищевые продукты, возможно, консультироваться с врачом. Поэтому я бы сказал, что, наверное, более предпочтительным будет это, например, ово-лакто-вегетарианство, где потребляются яйца, молочные группы или те виды вегетарианства, где допускается потребление определенных видов животного, белка животного происхождения, мяса. То есть их разные комбинации. На самом деле есть комбинации вегетарианства, где потребляется рыба, но не потребляется мясо животных. Есть такие виды вегетарианства, где не потребляется мясо именно жвачных животных, но курица, рыба потребляется. Такой тоже стиль можно было выбрать. Но все, что их объединяет, самое главное, это разнообразная растительная пища. И действительно уже огромный массив данных, который был накоплен, это и очень такие крупные мета-анализы. И даже есть систематические обзоры систематических обзоров, которые нам показывают, что вот растительная пища снижает риск многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, снижает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому да, это тоже здоровый стиль питания. Опять же, просто мы должны понимать, что когда мы выбираем вегетарианство и какое-то более радикальное его направление, у нас возникают определенные сложности с организацией рациона, которые можно преодолеть. И я как бы не ругаю сейчас вегетарианство, просто иногда некоторые его подтипы сложнее организовать.
Придерживаться, да, особенно. Да, мы с уважением относимся к людям, которые там не хотят есть живых существ, это как бы позиция. И да, сложнее придерживаться у этого, ну, надо чуть, наверное, придется контролировать какие-то параметры, да, я понимаю, что уровень железа, кальция или...
Да, особенно... Да-да-да, ну вот перечислены как раз уровень железа, кальция, безусловно, витаминов группы В, магния, цинка. Это, ну, самое на первое место, наверное, поставил бы железо, кальций.
Александр, скажи, что ты думаешь по поводу... про стиль питания мы поговорили, про стиль питания при разных заболеваниях. Вот мы сказали особенности. Да? Вот есть средиземноморская диета, ты перечислил даже диету и там MIND-диету, но это, в принципе, вариант средиземноморской диеты, да, получается. Какие-то есть особенности при разных заболеваниях, ну, кроме двух перечисленных, что при DASH как можно меньше соли надо есть, чтобы не было высокого давления, при MIND больше ягодок употреблять?
Есть, конечно же. Ну, во-первых, если мы начнем у людей, которые есть пищевая аллергия, ну, естественно, продукты, которые вызывают эту аллергию, их нужно исключить. Вот. Но не путать с пищевой непереносимостью, потому что пищевая непереносимость – это состояние, которое вызывает эти неприятные симптомы и не жизнеугрожающие симптомы, и зависит от количества потребления. А пищевая аллергия – это реакция организма именно на белок определенного продукта, и она может вызывать, ну, серьезные последствия, там, анафилактический шок и прочие состояния дестабилизации. Вот. Если мы говорим про особенности питания при различных заболеваниях, первую идею, которую я хотел бы отметить, что едой мы не можем лечить. То есть, как вот ни странно, да, могу спросить, а чем же занимается врач-диетолог? То есть, у нас мало состояний, даже я бы сказал так, в принципе, нет состояния, где мы могли бы вылечить едой. Но наше питание является сопутствующим фактором многих заболеваний. То есть, если мы возьмем заболевание желудочно-кишечного тракта, безусловно, там будут некоторые рекомендации при тех или иных состояниях. Ну, вот, допустим, если мы возьмем хронический панкреатит, то там будет рекомендоваться отказ от алкоголя, рекомендуется ограничение, чуть больше ограничения там, жирной, например, пищи. Возможно, диета с низким количеством клетчатки, как бы это парадоксально ни звучало, потому что препараты, содержащие ферменты поджелудочной железы, они могут меньше усваиваться при диете с высоким содержанием клетчатки. Но я скажу так, диета с низким содержанием клетчатки при хроническом панкреатите, это не означает, что мы вообще не потребляем фрукты и овощи. Там допускается 14 грамм клетчатки в сутки. Люди в среднем потребляют 6-8.
Я более того хочу сказать, что вот здесь будет ссылочка на ролик про хронический панкреатит. В нашей стране принято совсем подряд ставить диагноз хронического панкреатита, которого нет. Хронический панкреатит – суперредкое заболевание. Как правило, это функциональное расстройство кишечника, которое лечится там чуть ли не психотерапией, антидепрессантами зачастую. Вот. Ну, есть какие-то ограничения, типа FODMAP-диета, которая может на время там вводиться в рацион. Хронический панкреатит – редкая болезнь. И у многих людей, у которых стоит этот диагноз, я бы перепроверил бы этот диагноз у настоящего, да, ну, в общем, у хорошего доказательного гастроэнтеролога, чтобы не мучиться всю жизнь с этим несчастующим болезнью. Или хотя бы посмотрите наш ролик с той полной Розиной, которая рассказывает про это.
Да, потому что любые диффузные изменения поджелудочной железе уже ставят
диагноз. Да, вот эти врачи ультразвуковой диагностики, которые ставят всем подряд диагноз хронического панкреатита и всем.
Да. Вот, конечно, люди, например, с синдромом раздраженного кишечника, вот опять же упомянутая FODMAP-диета рекомендуется, но опять же, это диета направлена на выявление провокатора именно вот тех неприятных ощущений, которые возникают при синдроме раздраженного кишечника. Если мы берем, например, состояния такие, как гастрит, который вообще как бы морфологический диагноз.
Тоже, да. Вот здесь вот есть у нас ссылочка на ролик, где кажется, только при помощи биопсии, не потому что стеночка желудка красная на гастроскопии или просто врач вот так от двери. У вас гастрит.
Да, потому что все, что сейчас называют гастритом часто, это функциональная диспепсия. Ну, я думаю, да, вот в эфирах с гастроэнтерологами они это подробно рассказывали. Вот, там какой-то прям хитрой диеты нету, просто то, что если что-то провоцирует эти симптомы, естественно, выявляется по пищевому дневнику и ограничивается.
Причем на время, насколько я знаю, на время ограничивается. Да, я хотел сказать, вы говорили про пищевую непереносимость. Совсем недавно спрашивали меня по поводу подбора продуктов по крови. Иммуноглобулин G. Я, вы знаете, скину ссылки вот эти в описании к ролику. Во-первых, ссылки на все исследования, про которые мы здесь, ну, более-менее говорили. Если вы мне поможете, то тоже скинуть несколько исследований. Я эти исследования в описании положу. Скину ссылки на тех врачей, которые здесь упомянуты были про питание, про пищевое поведение и так далее. И вот там есть ссылка на заявление ассоциации аллергологов, которые говорят, что никакие вот эти тесты, которые там черти сколько стоят, по поводу того, по иммуноглобулину G в крови определить, какие продукты ты можешь есть, какие не можешь. Вот там, где повышен иммуноглобулин G, ничего страшного. Это вот это нормальная история совершенно. И не, это просто развод на деньги.
Если да, я даже тут бы добавил, что наличие иммуноглобулина G означает, что вы этот продукт в принципе ели.
Едите, да. Просто едите. С ним, за вашей иммунной системой, с ним знакомы просто, да.
И тут сразу, наверное, добавлю, что по поводу вот диагностики пищевой аллергии, это, конечно, вопрос больше уже к аллергологам. Применяется там кожный, например, кожный провокационный тест, кожный там прик-тест, например, определение уровня иммуноглобулина Е к определенному, да, продукту. Таким золотым стандартом, с одной стороны, которым считается, но который не используется, это называется так провокационная оральная проба. То есть, когда едят медленно какой-то продукт, постепенно увеличивают его количество под наблюдением врача. Это, конечно, такой, да, считается золотой стандарт, но, я думаю, по уже понятным причинам он практически не используется, потому что он имеет высокий риск нежелательных явлений. Вот, если мы говорим, например, про питание там, при сахарном диабете второго типа, опять же, нет какой-то хитрой диеты, рекомендуется здоровый рацион.
А есть же в магазине целая полка продуктов для диабетиков. Это вот как? Маркетинг, что ли, вы хотите сказать?
Там, скорее всего, речь идет про диабет первого типа тогда, да, который инсулинозависимый, и у которого, конечно же, идет контроль легкоусвояемых углеводов. Опять же, им там тоже не запрещают, допустим, какие-то десерты потреблять. Просто идет дневник самоконтроля, пищевой гликемии, под этому все подбирается там инсулин. Эти люди могут, да, жить хорошей, прекрасной жизнью. Вот. Про сахарный диабет второго типа, я думаю, если не ошибаюсь, по-моему, был эфир с Александром Циберкиным.
Циберкин,
я думаю,
да. Он все рассказал. Вот женщина спрашивает, мы там говорили, что снижать вес. Много комментариев под видео было по поводу того, что у меня нормальный вес, но при этом ставит диабет. Во-первых, есть разные виды диабета. Во-первых, есть первый тип, при котором вес не влияет, это аутоиммунное заболевание, это вообще разные заболевания, да? И есть еще диабет Лада, это он такой считается вот промежуточный тип диабета, там тоже есть медленное аутоиммунное поражение поджелудочной железы, и действительно люди с низким весом, да, в должном возрасте могут у них выявиться повышенный сахар, поэтому сходите к эндокринологу, еще раз проверьтесь, определите, может быть, это диабет Лада, и это тогда это вот...
Главное, вот чтобы этот диабет не ставили по уровню инсулина.
Да, это любимое. Вот, кстати, доктор Берг тоже любит про уровень инсулина, что причина всего – это высокий инсулин, но это все повреждает. А тогда как же повреждает он у людей с диабетом первого типа, вызывает эти повреждения, тоже хочется спросить, но ладно, бог с ним уже. Давайте, слишком много внимания этому доктору мы оказали. Мне кажется. Значит, давайте проговорим про... Можете, Александр, сказать... Какие-то основные ошибки, которые допускают люди, которые попытаются снизить вес. И что надо правильно, что надо делать? Вот прям по пунктам. Раз, два, три. Что не надо делать?
Первая ошибка, которую допускают, это избыточное, я бы назвал бы так, избыточное внимание к определенным продуктам. Вот, то есть очень часто, да, начинается, что я перестал есть сладкое, я перестал есть там мучное, еще какое-нибудь. Первое, что необходимо сделать, всегда рекомендую, это начать с модификации того, сколько мы потребляем овощей и фруктов. То есть первым шагом приучите себя с того, что каждый наш прием пищи должен начинаться с того, что мы должны подумать, какие овощи мы съедим. Желательно, чтобы эти овощи были разного цвета, ну, прям в идеале, конечно, как вот говорят, принцип радуги. Я понимаю прекрасно, что не всегда удается прям полностью весь принцип радуги соблюсти, но к этому можно стремиться.
То есть, у меня каждый раз проблема с фазаном. То есть с фиолетовым.
Ну, кстати, да.
Еще... С голубым
даже. Вот, да. Но мы должны просто как ориентир, да, это использовать. Я говорю, хотя бы соблюдать, чтобы три цвета было. Но опять же, съесть лучше любые овощи, чем не съесть их вообще. Здесь сразу, так как мы начали с овощей, я очень коротко скажу, что мы можем использовать замороженные овощи. Да, питательная ценность, то есть витамины могут, их концентрация чуть снижаться, но незначительно, если использовалась нормальная шоковая заморозка, то есть если они там не валялись 10 лет в морозилке, их по 100 раз не размораживали и замораживали. Поэтому прекрасно используйте в своем рационе. Могут использоваться консервированные овощи. Единственное, что контролируйте, чтобы да, это было
соли, да.
И уровень соли, да, безусловно.
Я не знаю, я видел рекомендации как раз вот в диете Майнд по поводу консервированных овощей. Может быть, мы просто такой способ консервации не встречаем, потому что все те консервированные овощи, которые я встречаю, они супер пересоленные. То есть, ну, может быть,
да, есть эта проблема, но опять же, связано с тем, что у нас, возможно, хемофобия очень сильно развита. И добавляя другие вещества, которые в пищевой промышленности используются для консервации, у нашего потребителя, возможно, вызывают еще большее отторжение. Поэтому как бы используют соль, потому что, когда говоришь там натрия хлорид, соль вроде как всем привычна. А когда говоришь что-то другое, да, начинает вызывать это вот...
Вредная химия, там, понятно.
Да, это пример как с водой. Все пьют воду, но когда говоришь, что все, кто умерли они не от того, что в целом жизни потребляли дегидрогеномонооксид, а это на самом деле вода, уже вызывает ужас какой-то. Вот, следующее, что нужно сделать, после того, как мы себя приучили к достаточному потреблению овощей, модифицируйте. Следующий аспект – это цельные злаки. Амарант, булгур, просо, рожь, киноа, черный, коричневый, дикий, красный, рис, гречка и так далее. То есть большая часть углеводной составляющей должна быть цельнозерновая. У нас есть хлеб цельнозерновой. Опять же, это не означает, что мы не должны потреблять вообще белый хлеб. Да.
Пытался найти, кстати, цельнозерновой хлеб, но это все равно это была мука высшего сорта, просто покрашенная с добавлением семечек подсолнуха. Вот. Только
да, поэтому...
в 10 случаях в магазине, да. Читайте этикетку.
Поэтому же читайте этикетку. Обдирная, и, по-моему, она называется еще, могу тут ошибиться со словом, обойная как-то.
Обойная, да-да-да.
Да-да-да, вот. Значит, помимо этого, макароны тоже. Сейчас, кстати, вот макарон много, которые были с применением цельного зерна. Там, даже те же хлебцы выбирайте, вот такие, которые воздушные, непрессованные, пожалуйста, тоже источник цельного зерна. Это, опять же, не означает, что мы не можем использовать продукты шлифованного зерна, тут же обычный белый хлеб. Просто предпочтение мы должны отдавать именно цельным зернам. То есть банально, вот если мы возьмем 7 дней в неделю, 4 дня, ну я так, конечно же, это очень условно сейчас говорю, мы отдаем предпочтение цельным злакам, там, 3 дня в неделю мы отдаем предпочтение, можем отдавать и обычным продуктам из белой муки. Естественно, все это комбинируется, там, не так, что прям 3 дня подряд и так далее, но чтобы примерное понимание было. Следующее, что мы модифицируем, это постные источники белка. То есть это у нас птица, это у нас нежирные куски, там, жвачных животных, например, и прочие, в том числе рыба и морепродукты. Касаемо рыбы, потребление должно быть от двух порций в неделю, одна порция примерно 140 грамм. Рыба не обязательно должна быть дорогих элитных пород, то есть это может быть скумбрия, это может быть лосось, ее можно купить в замороженном виде. Единственное, если вы покупаете в соленом виде, как вот любят бутерброды с семгой и соленой, опять же, контролируйте количество соли, потому что можно легко перебрать. Термически у нас омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, при приготовлении, ну, грубо говоря, они никуда не испаряются. Понятное дело, что какая-то часть там выйдет в бульон, если вы варите, или когда мы запекаем, там, ну, просто как жир вытечет. Это сок, естественно. Ага, да. Да, но в целом омега-то никуда не исчезнет, потому что она содержится в форме фосфолипидов, и мы прекрасно получим необходимое количество омега-3. Тут сразу же небольшое отступление касаемо, да, добавок с омега-3. Научного консенсуса, я бы сказал бы так, касаемо применения омега-3 добавок у нас нет, потому что даже те лекарственные формы с омега-3, они не показали такого прям значимого клинического эффекта, не говоря уже о пищевых добавках. Помимо того, я просто всегда говорю то, что у нас в рыбе содержится ряд других веществ, которые также оказывают благотворное влияние на наш организм, там, витаминов, минералов и прочих соединений. И вот с рыбой это единственный продукт, на самом деле. Вот у нас не любишь ты творог? Ну, не ешь ты творог, ничего страшного. Там, не любишь ты яблоко? Ну, хорошо, есть груши. Не любишь груши, есть сливы. С рыб, вот единственный продукт – это рыба, которую следует как-то все-таки придумать и организовать в своем рационе. Можно использовать различные приемы по ее маскированию в основных блюдах. Возможно, попробовать другой способ приготовления. Возможно, стоит попробовать какие-то специи. Ну, на самом деле, все очень интересно. Вот часто говорят, я рыбу не люблю, но почему-то роллы Филадельфия все любят. Ну, подавляющее большинство. Вот. Поэтому нужно придумать, как ее организовать в рационе. Потому что действительно, если мы говорим про полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 из растительных источников, мы их, конечно, можем получать, но там конверсия достаточно низкая. Менее, там, по-моему, 5% печени конвертируется вот из ЛА в этот ЭПК и ДГК. Вот, поэтому преимущественно мы должны выбирать все-таки, конечно же, рыбу в рационе. Вот, следующее, что мы модифицируем, мы должны не забывать про молочную группу. Здесь, конечно, мы должны помнить, что многие продукты молочного производства, они дополнительно обогащены сахаром, и это будут продукты с добавленным сахаром. Поэтому мы даем предпочтение, например, йогурту без добавок. Если хочется, можно самостоятельно туда уже добавить то количество сахара, которое вы захотите. Таким образом мы его будем контролировать. Там фрукты, ягоды, взбить блендер, и вот получится, ну, йогурт. И мы будем такую сладость иметь, которую мы хотим. То же самое касаемо, да, каких-нибудь творожных сырков и прочего. То есть, ну, стоит не забывать, что есть творожная масса, есть творог. Это не означает, что творожная масса – это что-то синтетическое, опасное, оно нас убьет. Просто, как правило, количество жиров там гораздо выше, чем в обычном, допустим, твороге. Сразу про творог говорю. Частый вопрос, какой процент жирности его выбрать? Процент жирности не влияет на усвоение кальция. На усвоение кальция влияет в целом статус потребления кальция и сколько кальция в данном продукте, ну, за раз вы съедаете. То есть у нас есть там ограниченная способность его абсорбции кальция. То есть там сразу, допустим, грамм не всосется одномоментно. Поэтому жирность выбирайте ту, которая вам просто комфортна. Просто обезжиренный творог, он более кислый, обладает более скудными органолептическими свойствами. Поэтому чаще рекомендуют, например, 5% или, возможно, чуть выше. Он обладает более такими яркими вкусовыми характеристиками. Просто получается иногда ситуация такая, что человек гонится за каким-то обезжиренным молочным продуктом, творогом, выбирает обезжиренный творог и туда 5 ложек сметаны кладет. И хочется сказать, ну выбери тоже этот 9% творог, и ты можешь туда сметану не ложить. Да, то есть об этом тоже стоит не забывать. Поэтому просто тут по комфорту. Следующее, что касаемо напитков. Это тоже обязательно нужно взять во вооружение, то, что часто жидкие калории, так называемые, мы не учитываем. Вообще, на самом деле, у нас мозг достаточно избирательно запоминает события. Это не как компьютер, который там историю всю. То есть банально у человека, если спросить, вот ровно там, неделю назад даже, что ты ел на обед? Не всегда он может вспомнить. А если мы спросим, а что ты ровно месяц назад ел на обед, то уж тем более, наверное. И, соответственно, мы, бывает, забываем, что мы жидкими калориями получаем достаточно высокую калорийность. То есть все, что мы добавляем, допустим, там, в кофе, в чай, оно имеет энергетическую ценность. Добавили молоко, имеет энергетическую ценность. Добавили сахар, имеет энергетическую ценность. Газированные сладкие напитки тоже содержат энергию. То есть если мы будем ими, так скажем, злоупотреблять, если такое слово можно использовать, то, безусловно, мы превысим калорийность и постепенно будем набирать массу тела. И будет виноват, опять же, не сахар, то, что он такой плохой, какой-то страшный, а в том, что мы потребляем его достаточно много. Вот, поэтому касаемо питьевого режима, здесь, конечно же, обратите внимание. Тут стоит отметить, что у нас не существует строго регламентированных норм потребления воды. Да, у нас там есть какие-то вот такие цифры, которые дают различные службы здравоохранения, там 2,5, 3,5 литра и прочее, но это общие жидкости, которые мы, в принципе, потребляем с продуктами питания, с фруктами, овощами, потому что какие-то фрукты содержат больше влаги, какие-то меньше влаги, поэтому рекомендуется пить по жажде. Вторым ориентиром может быть цвет мочи. Хотя, на самом деле, ориентир не очень люблю, потому что некоторые продукты либо лекарственные препараты могут влиять на цвет мочи. Да, вот. Это вот основные, наверное, правила. То есть пройти, начиная с фрукты, овощи, цельные злаки, белки, молочные и вот... Я забыл еще очень важный момент – бобовые. То есть у нас, как я уже тогда говорил в начале, отсутствует культура потребления бобовых. Бобовые – это прекрасный источник пищевых волокон. Комбинируя их в блюдах с животным белком, мы компенсируем недостатки некоторых аминокислот, получаем очень хорошее насыщение. Если мы ощущаем это газообразование вздутие, попробуйте вымачивать их перед приготовлением и постепенно вводить в рацион. То есть, конечно же, не надо после нашего стрима сразу же бежать, съедать килограмм бобовых. Будет плохо, скорее всего, если вы их не ели никогда. Вот, но постепенно вводите в рацион, конечно же.
Да, это правда. Я ввел в рацион бобовые, и есть особенность, надо сказать. Есть особенности. Про алкоголь спрашивают. Про алкоголь я выяснял этот вопрос. Алкоголь сам по себе, мне кажется, он не очень-то полезен. Там много структур информации, то есть из алкоголя не строятся какие-то новые цепочки там, белка, не выстраиваются. Это просто энергия, это просто тепло, которое мы получаем. Но это все равно калории. Все равно калории, дополнительные калории. Те калории, которые мы потратили на выделение энергии, вместо которой там, нас обогревает этот алкоголь, мы, в общем, его просто накопим,
и
у нас
отпустится. И алкогольные напитки достаточно содержат много энергии. Там, если посмотреть калорийность водки или каких-то крепких алкогольных напитков, там немало так.
Да. То есть я не думаю, что можно прямо от алкоголя пополнить, но ну, и плюс алкоголь, он, конечно, вызывает, растормаживает пищевое поведение,
там аппетит. Очень, да, интересная история. Просто часто аргументы говорят, а почему же тогда алкоголики худые? Дело в том, что при злоупотреблении алкоголем, конечно же, возникают там и Мальабсорбцией синдром, да, и прочие состояния регенерации желудочно-кишечного тракта, и просто питательные вещества уже не усваиваются. То есть там несколько обратная уже история идет.
Я хотел сказать такой вот более такой подход в вашей работе. Когда вы понимаете, что человека нужно отправить к специалисту, который занимается расстройством пищевого поведения, какие признаки того, что даже наши зрители могут у себя, может быть, их найти, когда точно нужна помощь психолога в этой ситуации?
Значит, есть замечательный такой тест, SCOF-тест называется. Mm-hmm. Можно, в принципе, его каждому пройти. Там простые вопросы, на которые просто нужно честно ответить. Это вот как опросники, по типу как опросников на депрессию и там.
Mm-hmm. А мы скинем его в описании к
этому. Да, ссылку можно будет скинуть. А в целом, если у вас есть просто симптомы достаточно могут быть размазанные в зависимости от состояний. Если у вас есть сильная озабоченность, допустим, правильным питанием, это тоже предиктор может быть. Пока еще, конечно, не отдельно не выделенного расстройства пищевого поведения, как орторексия.
Орторексия, да.
Но, тем не менее, обсуждаемого. А если после у вас есть циклы переедания с так называемым очищением, сейчас поясню. То есть, если у вас есть периоды, когда вы бесконтрольно что-то потребляете, а потом пытаетесь от этого избавиться, например, там, пьете какие-то слабительные, жиросжигатели, вызываете рвоту, принимаете, возможно, какие-то таблетки для похудения, пытаетесь там встать сразу на беговую дорожку и пробежать там несколько километров, сразу же это отработать. Это вот могут быть одни из признаков как раз-таки расстройства пищевого поведения.
То есть, когда человек делает резкие движения какие-то, слишком резкие, то в другую сторону, то в сторону здорового жизни, то в сторону нездорового жизни.
Ага. Если есть боязнь набрать массу тела, даже при низкой массе тела или боязнь определенных продуктов, что они повысят массу тела при нормальном индексе массы тела или даже низком индексе массы тела, хоть и по индексу массы тела не ставится диагноз расстройства пищевого поведения. Если есть периоды переедания неконтролируемого, ну, как бы часто объясняют так пациенты, все было как будто как в тумане. Подошел к холодильнику, взял и как-то даже потом остановился, когда уже вот дышать аж тяжело стало от того, что переел. И вы испытываете сильное чувство вины за это. То есть, вот, допустим, человек переел, начинает плакать. Какие-то у него такие сильные переживания начинаются эмоциональные. Это тоже такой один из звоночков того, что у человека, может быть, уже либо есть расстройство пищевого поведения, либо есть его к нему предпосылки. Там, конечно, есть еще достаточно другие формы. Там ограничительное избирательное расстройство, страх определенного продукта, то есть то, что продукт вызывает удушье и прочее. Но это такие уже отдельные истории. Но вот по этим признакам примерно можно уже понять, что есть какая-то озабоченность в плане пищевого поведения у человека. И нет ничего плохого обратиться к специалисту, сразу скажу, кто нас слушает, что наоборот, людей с расстройством пищевого поведения, как часто любят говорят, не закроют какие-то стационары, не наденут смирительную рубашку, вам не запретят ездить за рулем и прочее, вас не будут как-то социально дистанцировать. Вам назначат следующую терапию, там, когнитивно-поведенческая терапия, антидепрессанты. Это нормально, обращаться к соответствующему специалисту, к психиатру за помощью.
Чем мучить себя. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, чем занимается твой проект, чтобы мы знали, как по какому поводу тебе обращаться.
На данный момент я уже не веду прием пациентов, то есть у меня несколько видов деятельности, то есть, например, меня там приглашают в некоторые университеты медицинские, там, например, Пироговский медицинский университет для проверки постерных докладов молодых ученых, там, аспирантов на конференции медицинские, и также я являюсь основателем Центра дополнительной профессиональной переподготовки в области вот, медицины и физической культуры. То есть мы занимаемся образовательной деятельностью, то есть повышаем качество образования в области нутрициологии, ну, назовем это так, как фитнеса. Ну и медицины как бы в целом, потому что у нас есть разные направления. То есть собираю команду специалистов с научно-ориентированным подходом. Вот. Очень большое внимание мы уделяем именно интерпретации и оценке клинических исследований. У нас даже отдельный такой очень пунктик, мы в этом плане душнилы, то есть мы постоянно там оцениваем, а здесь доверительный интервал такой, а здесь у нас статистически значимый эффект, а здесь клинически значимый эффект, а вот одно плохое РКИ может испортить метаанализ и прочее. Вот, как бы вообще в целом у нас такая цель, она, возможно, звучит слишком, может быть, пафосно, но повысить качество образования вот в данных сферах. То есть это вот именно в области питания специалистов по питанию, у нас большое количество врачей обучаются медицине и фитнесу.
Тогда вопрос, тот, который мы регулярно задаем всем нашим участникам нашего эфира, по рекомендациям правильных диетологов в разных городах России, прям фамилии, если ты можешь кого-то посоветовать в разных местах, то было бы хорошо, чтобы люди приходили, получали, а уж если есть возможность где-то получить вот эту вот мультидисциплинарную команду, попасть на борт этого корабля и в качестве матроса поплыть на нем, то это было бы вообще здорово.
Сейчас, если кого-то забуду, коллеги, только не обижайтесь. Первая – это Анна Коновалова из города Краснодар. Она врач-эндокринолог, диетолог. Одна из ее специализаций, в том числе, она помогает детям. Потому что детская диетология, скажу, я, например, не силен. Это отдельная вселенная. Казалось бы, ну, я как бы знаю, естественно, основы. Но там все гораздо еще сложнее, с одной стороны. Далее – это Станислав Хан, эндокринолог, диетолог. Он из Москвы, если не ошибаюсь, да? Далее – это Альбина Комиссарова. Тоже эндокринолог-диетолог из Ростова-на-Дону.
Ростова-на-Дону, да.
Это Даниэла Пургина, гастроэнтеролог-диетолог из Санкт-Петербурга. Это... Кто у нас еще? Господи, кто хотел назвать, уже сразу...
Елена Мотова из Москвы, наверное.
Конечно, да, Елена Мотова, безусловно.
Ее там рекламировать можно, не рекламировать.
Да. Ну, я думаю, как бы все книги ее читали. Вот у меня, кстати, тоже книга вышла.
Дадим ссылочку тогда на вашу книгу.
Евгения Меглинская – это психолог, специализирующийся на пищевом поведении. У нее тоже достаточно и очень полезный блог в этом плане. Кого бы я еще, на самом деле, порекомендовал почитать, но здесь, может быть, уже не диетологи, это Ольга Косникова, это пищевой технолог, она очень круто разбирает вот эти популярные страшилки. Она, по крайней мере, снимает тревожность по отношению к еде. В целом, наверное, пока вот то, что первое в голову пришло. Может быть, у вас дальше добавите.
Но у нас уже больше 2 часов идет стрим. Мне кажется, что нам уже нужно заканчивать. Я сейчас пройдусь по каким-то вопросам. Давайте я прям быстренько позадаю вопросы, которые нам написали в самые интересные. Ну, я их интегрировал, в принципе, в нашу беседу. Так, перестать обидеть.
А, наверное, то, что врач, это диетолог, это врач?
Да, диетолог, это врач. Диетолог, это врач?
Есть даже приказ Министерства здравоохранения 2012 года о порядке оказания медицинской помощи по профилю диетология. Кстати, очень, да, тоже интересный вопрос всегда.
Угу. То есть это врач, потому что ко мне тоже приходили люди и говорили, вы ничего не разбираетесь, вот есть некий человек с птичьей фамилией, вот он диетолог, он как раз про диет рассказывает, про свои успехи. Оказалось, что он не диетолог, а спортсмен, который насмотрелся Берга и вот всем рассказывает, как нам надо правильно питаться. Наверное, я здесь меня еще очень просят спросить про вареные овощи. Вареные овощи хуже, чем свежие?
Тут нужно понимать, в зависимости, в каком аспекте мы их рассмотрим. То есть, есть, например, некоторые исследования, которые демонстрируют, что сырые овощи содержат больше клетчатки, чем вареные. Но там абсолютная разница не сильно большая. Например, сравнивали там морковь, 2,8 или 2,9 грамма клетчатки было до варки, и после варки там 1,9, то есть на 1 грамм там снизилось, а при этом, например, у картофеля количество растворимой клетчатки, наоборот, увеличивается при варке. То есть мы должны здесь понимать, что, конечно же, некоторые и витамины, их концентрация может снижаться, там, например, витамина С, вот. Поэтому вы можете потреблять и приготовленные овощи, и свежие. Чуть больше акцент просто делайте свежим овощам. Ну, я вот так обычно говорю.
Да, мне так кажется. Но вот прям вот испортить овощи, если их прям пожарить на большом количестве масла, наверное, вот так, и то, наверное, это единственный способ. А так в любом виде, как вам удобно, так и употребляйте. Следующий вопрос про, значит, есть ли индекс насыщения сытости продуктов? Почему от одной пищи быстрее происходит насыщение, от другой меньше?
Есть определенные индексы насыщения продуктов. Сразу скажу, что они не получены из каких-то широкомасштабных исследований. Если не ошибаюсь, всего 2 публикации. В первой там кормили студентов после какой-то конференции, и дальше они отмечали свои субъективные ощущения. Вот. Но там на самом деле никаких открытий нет. Опять же, Овощи, белок обладают большим насыщением, чем продукты, например, с добавленным сахаром. Цельные злаки обладают большим насыщением, чем обработанные злаки. И вторая публикация, это когда обработали, по-моему, 1600, а может быть больше, дневников питания MyFitnessPal, такое приложение популярное есть у спортсменов. И там тоже, в принципе, выявили такие же ассоциации. То есть вот, овощи хорошо насыщают, белок хорошо насыщает, там, сладости насыщают, но кратковременно, то есть вот так. Все это достаточно субъективно и индивидуально, поэтому как бы у нас нет такого, да, стандарта, что вот, я мог бы сказать, что вот 100% куриное именно яйцо всех насыщает. Кстати, вот тут на самом деле парадокс с индексом насыщаемости, потому что картофель в этих публикациях показал, что он обладает огромным индексом насыщаемости, а часто картошку демонизируют.
Мне кажется, что история про то, что сама картошка, она может быть в нашем рационе, даже вот если вы посмотрите на канадскую тарелку, там есть запеченный картофель, его там говорят, что ну несколько раз в неделю, пожалуйста. Вот. Но это, конечно, в основном крахмал, но его калорийность такая высокая, но вот у фри, безусловно, калорийность там раза в 4 побольше.
Картошка, именно проблема в способе ее приготовления.
Да, френч фрайс суперкалорийный. Да. Да, потому что там что-то за 300 калорий, по сравнению с обычным картофелем, там 100 грамм картофеля.
Конечно, конечно, меньше, потому что меньше 90. Любое масло, вот, это самый калорийный продукт, в принципе.
Спрашивают про вред соли, влияние на гормональный фон мужчин и женщин. Мне кажется, что это опять какой-то эхо от доктора Берга по поводу того, что сои демонизируют вместе со всеми историями.
Касаемо сои, это по поводу, наверное, фитоэстрогенов.
Фитоэстрогенов.
Да, это вот полициклические фенолы, которые содержатся в некоторых растениях. Они обладают, во-первых, слабым эстрогенным эффектом при попадании внутрь. И это изофлавоны, и линганы. И откуда вообще-то истерия пошла, потому что отрицательное влияние на фертильность наблюдалось у животных, которые пасутся на клевере, которых, получается, рацион в основном состоит из тех растений, которые содержат какие-то эстрогены. Я обычно говорю, друзья, мы же не потребляем только лишь одну сою. То есть если мы потребляем одну сою, мы нарушаем принцип здорового рациона. Это разнообразное питание. Абсорбция и метаболизм вообще этих фитоэстрогенов, она имеет очень большую межиндивидуальную вариабельность. И какого-то значимого эффекта на здоровье оно не оказывает. Плюс не говоря о том, что мы не питаемся только соей. Поэтому бояться здесь как бы не стоит.
Вот Наталья Кожина в очередной раз у меня спрашивает по поводу коллагена из банки. Вот я, давайте скажу свое мнение. Вообще, само представление о физиологии пищеварения, если оно есть хотя бы начально, то мы понимаем, что любой белок, который попадает в ЖКТ, он разлагается до аминокислот, и какой бы он ни был в начале, он до структурных элементов. Потом всасывается в кровь, там транспортируется и уже синтезируется. Что там будет синтезироваться? Коллаген, какие-то другие белки, все что угодно. Поэтому, что бы вы там ни ели, вы просто покупаете очень дорогой белок, могли бы купить, мне кажется, на эти деньги цельнозерновую кукурицу питаться или рыбой. Да. Вот и все. В общем, весь этот ваш коллаген из банки.
Вот. Там я еще добавлю, там просто сторонники попить коллаген, они ссылаются на несколько публикаций, в которых показано, что...
Да, там есть исследования, да, короткие цепочки, они там что-то участвуют.
Да. Но пептидазы крови их разрушают, и те исследования даже, которые есть, они с такой нарушенной методологией, потому что очень часто они спонсируются...
Производителем. Просто это исследование, да, надо сказать, что можно всегда найти какие-то исследования в поддержку той или иной точки зрения, и в этих исследованиях там будут торчать вот такие уши производителей этих исследований, или кто-то будет в этом заинтересован. Поэтому мы ориентируемся даже не на одно какое-то исследование, которое существует, а мы ориентируемся на большое количество клинических исследований, вот те самые метаанализы, которые позволяют составить определенное какое-то мнение об определенной медицинской проблеме. Вот, а не просто как вот некоторые уже упомянутые, господи, вот я уже постоянно упоминаю эти доктора, якобы, которые вот за что-то заодно зацепятся и давай там. Давай всем рассказывать, как надо жить. Вот, друзья, мы, наверное, будем заканчивать наш эфир. Александр, спасибо большое за 2 часа с лишним времени, потраченного для наших пациентов. Друзья, подписывайтесь на все социальные сети Александра, которые мы сейчас укажем в процессе какого-то времени. Сейчас дайте нам часик-два, мы проставим тайм-коды, положим все ссылки, вот, чтобы стало все красиво. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на ВК, где можно задать предварительные вопросы. Это повлияет вообще на саму структуру вопросов, которые мы задаем автору. В общем, ну и будьте здоровы и хорошего вам дня, хорошего воскресенья. Все, всего доброго.
До свидания.
Все, будьте здоровы, пока.
Пока-пока.